Весь 7 мая.
Да, сегодня суббота, совместно с «Комсомольской правдой» сегодняшний наш выпуск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, мы начинаем. Сегодня говорим про культуру. Александр Евгеньевич Цыпкин, Дмитрий Юрьевич Пучков, Петр Алексеевич Лидов. Поговорим сегодня о культуре, о культуре.
Чтобы мы, значит, не забывали об этом, видимо.
Конечно, да. Конечно. О культуре сегодня. Исключительно мат. О культуре либо никак, либо матом. По-другому не бывает. По-другому не бывает. Вот. У меня на самом деле, вот знаете, задача, чтобы тема, вот как у меня она в голове сидит, она у меня сидит следующим образом. Вы знаете, русская культура вот сейчас, на данный момент, да, это как русская кухня. Все про нее знают, все ей восхищаются, но никто из современников ее нынешнюю не пробовал. Вот, соответственно, есть старое что-то, что мы вспоминаем с благоговением, да, с каким-то пиететом относимся к этому, да, а вот то, что это вот сейчас, очень трудно сформулировать. Может, давайте попробуем сегодня тогда сформулировать, что сейчас русская культура, куда мы движемся, что мы должны брать из прошлого, что мы должны создавать сами сейчас новое и в каком направлении двигаться. Петр Алексеевич, что думаешь на этот счет?
Ничего себе, ты загнул мне. Я не знаю. Во-первых, у кого-то там разговаривают дети. Но я так говорю, Саша, у тебя, может быть, какие-то,
да? Да, это не
мое. Нарожал тут детей, блин, понимаешь.
Может, там здесь есть возможность микрофона, когда не говоришь, просто то глуши.
Детей глуши там.
Да, сейчас хорошо, буду глушить детей.
Смотрите, я, прежде чем по культуре, я вчера, значит, с друзьями, мы вчетвером собрались и решили обсудить насущное, выпили, значит, и близкие друзья, все знакомы, вы даже всех знаете, наверное, не буду называть имен, сидим, значит, выпиваем, разговариваем, и где-то к четвертому часу, уже ближе к концу, дело подходит, 12 ночи, а вот уже съели, все так нормально, и все, и вдруг один говорит из моих друзей близких, он говорит: «Бля, ненавижу Советский Союз», — говорит он. Все так, ничего себе, взрослый мужчина. «Вот Ельцин», — говорит он, — «вот это герой, мой герой настоящий, что он нас спас». Мы так это думаем, слушай, что-то это... А мы говорим: «Ты это как вообще, пошутил, что ли?» Он говорит: «Нет, подождите, нет, если бы, вот если бы не Ельцин, то вы бы сейчас вот здесь, вот мы бы вообще не жили бы все». Мы так раз, ничего себе. Вот. И, значит, мы начинаем пытаться развивать тему, но он уже такое состояние немножко до аргументов. Ну, как бы драка не начнется, конечно, потому что... Вот. Но аргументов у него тоже не хватает. А говорим: «А что с Советским Союзом-то не так?» «Да все, блин!» А мы говорим: «Подожди. А конкретно, ну, были же какие-то...» «Да все я ненавижу. Гимн этот сраный ненавижу, вот этот путинский, который он вернул. Блин. Был нормальный гимн. Ненавижу я это все, потому что мы жили в говне». Ну и вот так вот. Значит, такого уровня аргумента. И это человек, которого я знаю лет 20 примерно. И мы просто никогда не говорили на эти темы. Представляете? Вот, это я к чему?
Нет у меня больше друга, да, это называется?
Все нормально. Ну, там в какой-то момент уже шутит, что ли. Ну, как-то так, ну, нельзя же так вот. Это я вот примерно так рассуждал 20 лет, да, вот. Да хорошо, что мы, говорит, отделились от этих всех дармоедов. Ельцин, вот если бы не Ельцин, то не отделились бы. А так мы отделились, и вообще круто. Вот, ну ладно, это я к чему, что тут у нас случилось же интересное на днях. Александр наш, Евгений Цыпкин, он, собственно, не побоюсь этого слова, в Фейсбуке, накатил на Алексея Анатольевича Навального. Причем серьезно, по пунктам, 10 пунктов, или сколько там программных изложил. В том смысле, что он критиковал Алексея Анатольевича за то, что тот в интервью кому-то там, Шпигелю, что ли, сказал, что давайте не будем пускать тех, кто за Путина, в Европу. Вот Гергиева, в частности. Ну, не, он и всех, я так понимаю, предложил. И да. Александр, конечно, написал блестящий пост, ну, в духе понятном, с тонким свойственным юмором, с хорошим цинизмом. В том смысле, ну, давайте разберемся. Во-первых, надо открыть ведомство, там, куда идти, сдавать тех, кто за Путина, ну и дальше, и так далее. Очень смешно, здорово и, в общем, по делу. А, просто хотелось бы, Александр, узнать, как ты себя чувствуешь теперь? Остались ли у тебя друзья? Может быть, появились новые?
Остался ли вазелин в твоей аптечке?
Где ты сейчас? Ты такой смелый, вот этот, пока там пальмы у тебя. А те же возвращаться все-таки вот сюда к нам. Расскажи, что пишут твои друзья, артисты и театральные деятели. И мы плавно оттуда перейдем в русскую культуру. Микрофон.
Саша, микрофон помогает, когда начинаешь говорить.
Да, микрофон. Отлично. Вот, видишь, я переехал от детей, отсел поближе к пальмам, молодец, здесь только птицы. Так вот, на самом деле, удивительное, конечно, было наблюдение, ну, потому что, стоит ли говорить, что все-таки у меня в большей степени либеральный аккаунт. Соответственно, я там открыто голосовал против поправок и вообще, ну, поддерживаю каждую вторую либеральную тему, кроме тех, которые мне не близки. И тут я выступил, ну, я не то чтобы, честно говоря, сильно такого критиковал, но мне показалось несколько неправовое предложение, которое вносит Алексей Навальный, и более того, я считаю, что ты можешь быть за оппозицию в стране, но тебе уже, может быть, не симпатичен Навальный. Это, мне кажется, нормальный политический процесс. Равно так, ты можешь быть за государство, а тебе может быть не симпатичен Путин. То же самое, вполне нормально. Ну вот, и, конечно, этот пост взорвал, надо сказать. Я ожидал гораздо большего хейта. В целом, я очень рад своей аудитории. Здраво посмеялись и согласились в основном, что это достаточно такое было неоднозначное предложение с точки зрения прав человека. Ну вот. Но, конечно, большое количество людей обвинили меня во всевозможных грехах, что я продажная сволочь и так далее, и так далее. Ну, то есть, в общем, процент отъехавших среди ультрапатриотов и ультралибералов, в принципе, наверное, один и тот же. Более того, манеры общения одни и те же. И ты понимаешь, что это не вопрос политики. Это вопрос, что у человека в голове. Если он твердолобый, закостенелый, если у него есть только черные и белые, то он найдет себе ту ситуацию, в которой он будет за черное или за белое. Дальше абсолютно одна и та же, одни и те же термины, одни и те же слова. Что меня обвиняли как либерат, сволочь и так далее, что меня обвиняли в пропутинской позиции. Ничего не меняется. В голове у людей появилось два тумблера. Кл и выкл. И это, конечно, печально. Я могу сказать, что в целом меня, безусловно, беспокоит этот градус, потому что, ну, это немножко по-большевистски начинает звучать. Кто не за нас, тот против нас. То есть нет понятия какой-то середины. Я не знаю, что произойдет вдруг, если условный там Навальный получит власть в стране. Я боюсь, что репрессии могут быть гораздо больше против сторонников нынешнего режима, чем репрессии против сторонников Навального со стороны нынешнего режима. Вот так, скажем так, бабушка надвое сказала. Понятно, что меньшинство всегда более агрессивно. Понятно, что у нас действительно у меньшинства сегодня, ну, оппозиционное меньшинство, ну, у них есть сложности существования, ну, что говорить, давайте мы не живем до конца уж такое на 100% в свободной стране, но эта страна самая свободная за историю России. То есть свободе у нас было только в дикие 90-е, но там была другая проблема. Ну вот, начинаешь спрашивать людей, друзья мои, вот вы меня все обвиняете, вы что сделали для тех, кто у нас живет в нищете, проблемах и так далее. Вот вы конкретно, что вы сделали? Я по мере сил, в силу, наверное, там, кармической трусости, стараюсь делиться заработанным. Вот с теми, кому это нужно сейчас. Через какие-то фонды, через что-то еще. Да, я думаю, мало ли прилетит потом. На всякий случай. Вот такое кармическое сыкло. Я спрашиваю, а вы что делаете? Ну, в ответ тишина. Ну вот, собственно говоря. Ну и еще, конечно, очередной раз начинаешь, как только задать вопрос, люди говорят, вот, у нас начинают критиковать происходящее в России. Мне тоже очень много что не нравится. Говорю, ребята, а вы нас с кем сравниваете? Со шведами? Или с Индией, Бразилией, вот с кем нам скорее нужно сравнивать? Я вот, честно говоря, у нас таких районов, как фавелы, у нас все-таки, наверное, нет, куда вообще зайти нельзя. У меня друзья из Индии приезжали, там 200 000 живет просто на улице.
Это, в общем, ты еще нас, мало наверное, сказал, да?
Нас, наверное, нужно сравнить все-таки с себе подобными странами. Мы, ну, давайте пока трезво смотреть на себя самих. Мы не шведы, мы даже не швейцарцы и не немцы мы. Мы так, наверное, пока еще не так, как они работают, не так, как они законопослушны, у них на своих проблем хватает. Ну, в общем, но я рад своим друзьям, которые в основном, ты знаешь, либо посмеялись, либо лайкнули, либо посмеялись, либо не лайкнули. Но того, чтобы кто-то из моего круга культурного сообщества на меня там, либо лично мне что-то говорил, либо нет. В силу того, что многие оппозиционные, но не все за Алексея Навального. Вот, тем не менее, я считаю, что, конечно, ситуация с Навальным требует какого-то разрешения и понимания, что все-таки случилось. Потому что мне до сих пор не ясно. Но, возвращаясь к культуре, слава богу, допускается иная точка зрения, и не то, чтобы на меня сильно так. Наехали какие-то дебилы в сети, но не кто-то лично, кого я знаю. Вот, а дебилов с обеих сторон хватает, к сожалению. Главное, чтобы они вилы не взяли в руки. Я бы еще вдогонку сказал. Это публичный доносчик, этот самый Навальный.
А я про это писал.
Публичный доносчик, который показывает пальцем на некоего персонажа и громко кричит «Ату его!». И присоединяться к этому, вне зависимости от политических убеждений, присоединяться к этому, ну, я не знаю, для советского интеллигента должно быть западло просто участвовать в таких вещах, поддерживать это. Ну, это
вы знаете, бесплатно. Кстати, вот... И...
Дмитрий Юрьевич, а я бы еще продолжил бы, Саша, извини, эту цепочку. А после того, как Навальный настучал, Кашин вышел, и настучал на жену Навального, что она дочка офицера ГРУ, и что она вообще там просто сидит как разведчик с русской стороны. У них это в крови. Стучать друг на друга, это просто прямо вот...
Да стучать-то ладно, если ты тихонько пишешь доносы, все понятно. Но с подобными вещами выступать публично, это, я не знаю, это даже не моветон. А поддерживать такое,
ну... Ну и потом, мне кажется, с точки зрения, честно говоря, пиар, это был не очень правильный поступок, потому что и Пушкин, помните, говорил, я глубоко презираю свое отечество, но мне больно, когда эту мысль разделяет кто-то из иностранцев. Ну, условная цитата, я мог что-то перепутать. И Высоцкий говорил, что мне многое что не нравится, но мы сами разберемся. В России очень не любят, когда
обсуждать жалуются. Обсуждать я буду не с вами, да.
Да, да, да. В России не любят, даже те, кто очень недоволен тем, что происходит, не любят, когда... на Россию жалуются куда-то туда. Вот. И, конечно, что я еще заметил, значительное количество критикующих нашу страну, если копнуть, это люди, проживающие за ее пределами. То есть, как мне кажется, это ровно это так же глупо и странно выглядит, как мы, критикующие Запад. А у них там гей-парады и все пропало. Ребята, вот они разберутся без нас. Не надо Америку критиковать, не надо. Мы вот очень часто любим посидеть, говорит, как у них там все плохо. Мы занимаемся своей жизнью, но когда оттуда критикуют нас, особенно наши соотечественники, мне кажется, это выглядит как некое подтверждение того, что «а я все-таки правильно сделал, что уехал». Вот правильно я сделал, что уехал. Вот у них там все-таки плохо. Потому что если признать, что у нас что-то хорошо, то начинаешь думать, а может быть, я и неправильно сделал. У меня очень много людей, у которых добились успеха на Западе, ничего не пишут про нашу страну. Ничего не пишут. Они здраво говорят, слушай, а нам, честно говоря, не важно, у нас... Там своя жизнь, у вас своя жизнь. Я в нее не вмешиваюсь, я не знаю, как у вас на самом деле. Кто говорит, что плохо, кто хорошо, мне не важно. Если зарубежный человек российского происхождения пишет, что у нас все полный пиздец, скорее всего, у него там жизнь не очень сложилась. Равной степени, как и наш, который пишет о том, что на Западе все жопа и так далее. Что-то у него не так, ему-то какое дело. В общем, много наблюдений, много, но количество подписчиков увеличилось. Вот что я могу сказать.
Пиши еще.
КГАМ, да.
Я тебе рекомендую наехать на феминисток еще. И вот упомяни там Анну Ведуту и это самое, политические моменты добавишь. Слегка, пару штрихов. И ты получишь, мы все получим большое удовольствие. Да?
Слушай, мне и так не любят в среде женской культурной Москвы, я бы так сказал. В ряде ряд ее представителей меня очень не любят. Вот. Но имеется в виду критики некоторые и вообще такая интеллигенция, вот, в основном прибывшая в Москву из дальних рубежей нашей
родины. Это после свадьбы случилось или до, скажи, пожалуйста.
Всегда. Ну, кто такой? Выскочка какой-то непонятный. Потом начинает чуть-чуть копать, понимает, что из Петербурга. Неприятно, конечно. Потом начинает семью копать. Как сказали, написали моей жене, Александр, несмотря на всю родословную, вам не подходит. Ну вот. Феминизм, да. Вот, Оксана сказала, что мы собака-то не подходит, не родословный. Феминизм, да. Ну, ты знаешь, я считаю, что радикальный феминизм – это тоже большая угроза. При том, что я, как ты знаешь, за права женщин вообще назван после фильма «Прощай, любимый» главным феминистом страны. Вот, и был горд этим, и до сих пор горжусь.
Ну что, друзья, давайте я тут хороший вопрос как раз набросить на культурку можно сейчас. Я тогда его прочитаю, а вы прокомментируете. Да, ну и спасибо всем, кто благодарит. Вот Виталий Хромойкин на борьбу с либерализмом отправил 150 рублей. Я боюсь, Виталий, мы за 150 рублей это либерализм не свалим.
Не прямо сможем сегодня победить.
Если бы хотя бы 1500 заслали, мы бы, наверное, сегодня
могли
шаг в эту сторону сделать.
Я лично умножаю на 2 любую сумму, присланную на борьбу с либерализмом. Вот. Смотрите, я после мероприятия 300 рублей отправлю. Вот. Сразу же, да.
Давайте разорим Александра. Чтобы он билет обратно не смог купить себе.
Вот только, чтобы деньги были. А знаешь,
Меня не разоришь. Я, так сказать...
Давай сейчас не будем об этом, а то сейчас ты нам расскажешь.
Ты сейчас до налоговой договоришься. Тут уже, знаешь, я считаю, шутка дня, когда написали...
Саша,
зрители написали шутку дня, что ты в данный момент...
Смотрите, я полукровка, я повесил и магендоид, и крестик. Все. Чтобы ко мне уж точно пиздили с двух сторон.
Да, полумесяца еще повесили. Давай, Саша, ты продемонстрировал нам красивую вещь. Сейчас тебе будет вопрос от нашего...
Я серьезно про деньги, друзья.
Так, Фруминас Биндерснэч, всем привет, здоровья, спасибо за интересный эфир. Этого еще сейчас мы еще только начинаем. Еще
это вы еще не начинали даже.
Шкиотов Борис, 200 рублей. Обращусь к Дмитрию, Александру и Трофиму. Значит, давайте по очереди ответим. Здравствуйте! От русской культуры одно название осталось. Посмотрите, кто директор Третьяковки. Кто, в кавычках, поет рэп. А что творят с театрами? После смерти Губенко еще один театр под угрозой. Дмитрий Юрьевич, парируйте.
Вопрос странный. Я человек советский. Я знаю только за советскую культуру как следует. Я среди нее вырос и в ее продолжении, так сказать, живу. Поэтому русская для меня все время как-то странно. Россия страна многонациональная. В ней представители массы народов принимали активнейшее участие в культурной жизни. Все, например, помнят имама Шамиля, да? Вот когда имама Шамиля немножко укротили, взяли в плен, переселили в столицу, так сказать. Если я правильно помню, у него сын плясал в балете. Могу ошибаться. Ну и сам он туда ходил совершенно спокойно. Посматривая, что же там происходит. Суровый человек, очень, так сказать, суровый мужчина. Поэтому русская культура для меня как-то загадочно всегда звучит. Советская, да, понимаю. Она закончилась. Остались, так сказать, тренды, которые она задавала. Но она закончилась. Она по-прежнему многонациональная. Поэтому странно говорить, что Третьяковскую галерею возглавляет не русский человек. И что?
А вот, Дмитрий Юрьевич, прерву, прям тебе вставлю справку. Знаешь, как всплывающие окна, такие всплывающие окна.
Аккуратнее.
Зельфира Трегулова, директор Третьяковской галереи, да? Искусствовед, да. И так далее. Родилась 13 июня 1955 года в Риге. В семье кинематографистов. Отец кинооператор, родом из Татарстана, мать звукорежиссер из Киргизии. Родители познакомились во время учебы в Институте кинематографистов в Москве. После окончания института поступили на работу в Рижскую киностудию, где у них родилась дочь. Вот вам Советский
Союз. Да.
Не вообще. У меня
жена наполовину кореянка, наполовину еврейка. Сам я тоже не сильно русский. И что? Вот кто мои дети? Продукт дружбы народов. Это советские люди. И что, когда мне начинают говорить про что-то русское, а мне куда бежать-то, а детей куда везти, а жену куда тащить? Вы что вообще, вот эти вот какие-то национальные вещи внутри России, вы к чему это хотите? Чтобы мы все друг друга резать начали, определяя там штангенциркулем, правильный у тебя череп, неправильный? Ну так если про арийское происхождение, то многих призывающих надо немедленно под нож пускать. Бред какой-то. Культуру возглавляет она, ну, на здоровье, да. Возглавляет, и то, что там эти выставки проходят, ну, это в строгом соответствии с мировыми трендами. Вы все время, граждане, забываете, что если вы объявляете свободу, то свобода имеет ряд очень неприятных для граждан последствий. Вы отменили статью за гомосексуализм. Ну, вот нужна она или не нужна? Я уже говорил, приведу пример опять. Что в Соединенных Штатах Америки в 20-х, 30-х, 40-х годах за гомосексуализм давали 25 лет тюрьмы. Тюрьмы, не лагерей. Тюрьмы. Время прошло, больше не дают. Отменили. Отменили и у нас. Ну, значит, у вас будут гей-парады. Вы хотели этого? Нет. А оно прилагается. Если у вас свобода, то надо четко понимать, что вот оно. Будет вот так. Тут другое. Если вам не нравится вот эта вот мерзкая выставка, которую организовала эта самая Трегулова, ну вопрос, а где собрались ваши так называемые русские художники, которые рисуют что-то такое вот замечательное русское и выставляют это? Если вы скажете, что власть захвачена вот такими тригуловыми, вопрос, где ваши русские художники? Покажите. Вот есть интернет, в котором каждый может показать все, что хочет. Фотографии, картины, все, что угодно. Где они? Покажите, где они концентрируются. Мы побежим хотя бы на интернет-выставку посмотреть. Так их нет. А почему их нет? Да потому что вам это нахер не надо. Вы жрете, пьете, спите и только выражаете недовольство. Что вы делаете-то? Ничего. Абсолютно ничего. Вы только недовольны.
Ого. Да. Вот это русофобство. Так, ну я, пожалуй, защищу русскую культуру, как смогу. А кто Дмитрий Ильич? Укусил. Что я могу сказать? Мне нравятся вот эти шлемазлы, которые начинают говорить про русскую культуру, но при этом в тот же момент обожают имперские амбиции. Мы империя. В империи не может быть одной национальности. В империи всегда национальность имперская. Да, соответственно, слава богу, что у нас живут столько национальностей. Как только вы начнете говорить про русскую культуру, ну давайте тогда Гоголя уберем. Да, сразу же, вот он вообще, честно говоря, мешает мне особенно, да.
Ну почему, Малороссия, вот. Саш, ну чего ты? Малороссия, ну, это Россия,
сейчас,
это русская,
да, ты сейчас объясняешь.
Земля там, была.
Да? Потом давайте уберем у Пушкина в крови тоже какие-то вообще, я уж хуже того, какие-то...
Не эти, грила, блин.
Black Lives Matter.
Рэпер, первый рэпер, первый рэпер
русский. Ну это же абсурд, да, поэтому давайте думать, какая сегодня российская культура. Вот это важный вопрос. Ее роль в мировой культуре. Ну, давайте, мне кажется, она сегодня по сравнению с ролью в мировой культуре советской культуры, она, конечно, упала. Мы последнюю... Ну, как сказать? Я сейчас просто подумал про кино. Нет, мы получаем Канны.
Подумал, кстати, про себя. Вот,
нет, моя роль в мировой культуре пока еще мало. Ну, вот. Нет, у нас есть какие-то достижения в кино, но они носят артхаусный характер, и мы получаем, именно за режиссуру, мы получаем призы не политического свойства, а художественного свойства. Вот, можно как угодно относиться к тем картинам, которые получили Каннское признание, но они получили признание именно в разделах художественных. Ну вот, наверное, у нас, ну, про писателей... Ну, у нас нет. Сейчас, наверное, все-таки у мирового уровня писателя. Кто у нас? Ну, Бродский последний, кто получил Нобелевскую премию, правильно? С тех пор у нас, тоже. Наверное... давайте... Бродского знают хотя бы, да? Давайте... Да, Левина, да. И знают, кстати, в Америке, как ни странно, знают... ну, не так, наверное, как Бродского, но Митю Глуховского, его метро знают достаточно хорошо.
Не, ну, Гришковца знают за границей. Ну, есть прецеденты.
Ну, в иностранном сегменте не так много. Наверное, как это ни странно... Российская культура на вот этом на перепуте сейчас находящаяся, она только начинает восстанавливать какие-то свои позиции в мировой культуре. Вопрос в том, что с мировой культурой происходит. Мне кажется, она разделилась на такой элитарный артхаус, очень многим, где-то художественно прекрасный, где-то бездарный, но строящийся на вызовах, и на такую полномасштабную попсу. И вот пропасть между ними все больше и больше разделяется, мне так кажется, потому что все-таки в 20 веке, когда не было интернета и были какие-то фильтры, чтобы культура доходила до народа после определенного определения «хорошо-плохо», сейчас фильтров нет из-за интернета, поэтому общий уровень сильно упал. Это отразилось, конечно, и на нас, и на всех. Ну вот.
Прерву тебя комментарием Ивана Вититнева, не знаю, как правильно, Вититнева, 400 рублей, спасибо. Он пишет вот что: Александр, прими позу, и можешь вдаль, вот это море, вот смотри вдаль.
Не океан.
Смотри вдаль.
Не океан индийский.
Да. Смотри, вот так сиди, да. А я прочитаю. Спасибо. Давай. Александру за множество прекрасных субботних изолент. Наблюдая позицию Александра, я приобрел способность лучше понимать своих друзей, сохранивших либеральное мировоззрение. Друзья – это ценность. Александру – спасибо.
Ты должен вот мне, на самом деле, в это время, очень приятен этот коммент, потому что я именно для этого и пришел в изоленту, для того, чтобы примирять людей из разных идеологических лагерей, потому сейчас что это важно.
Сейчас тебя расстрою немного.
Ну, давай.
Пользон 89. А очень цинично цифры, я тебя расстрою. На борьбу с либерализмом, Саша, 1150 рублей. И у нас еще час впереди.
Значит, я уже должен 300 и 2. Нормально.
Пошла
нормально.
Жара, вполне. Пошла.
Пока у тебя вот, значит, 2300 и 300. 2600 ты
должен. Да. Петр Алексеевич, я отвечаю на вопрос.
Да, тоже, Трофим, твой. Тоже на
тот. Я коротко, да, так постараюсь. Это не мой, это самое. Да, я чуть пооппонирую двум предыдущим ораторам. Вот моя бабушка 1911 года рождения, царство ей небесное, мудрый был человек, очень мудрый, всю жизнь работала и в блокаду прошла и так далее. Она, когда меня воспитывала, она всегда говорила, что, когда я ее спрашивал, ну, она рассказывала что-то там из юности, из блокады, говорит, вот дворник у нас был, русский татарин, а сосед у нас был, русский немец. А там еще кто-то, да, там русский узбек. То есть у них в обиходе их поколения был термин «русский кто-то», да, и она всегда мне говорила с детства, что в нашей стране есть основной язык, это русский. И куда бы ты ни поехал, в любую республику, в любой край, в любой... Ну, я, правда, столкнулся пару раз с тем, что русские не знали в советские времена в горах Абхазии, вообще не говорили по-русски. Вот. Но вот куда бы я ни поехал, везде русский язык. Это был язык общения, да, то есть никто не заставлял тебя переходить на татарский, на узбекский, там, на еще какой-то. Все великолепно читали русскую классику, все учили в школе русскую классику, да. Количество часов национального языка было сильно меньше, чем количество часов русского языка в школе. Ну, к тому, что в принципе, еще со времен Александра Третьего, да, у которого была очень многонациональная команда, но он говорил, что вместе мы все русские. Да, неважно, кто немец, кто француз, кто узбек, но вместе мы все русские. Мне кажется, что просто в советские времена слово «русские» заменили на слово «советские». И вот это как бы, ну, эквивалент, да, будем считать, эквивалент. Русские, советские. Я бы сказал, до революции были русские, россиянин. Потом стали советские. Россиянин придумал Ельцин Борис Николаевич, дорогие россияне. И я, кстати, очень не люблю этот термин, ну вот личное у меня к этому термину. Потому что кто такие россияне, я не очень пока понимаю.
Когда я был подростком, у нас была рок-группа, называлась «Россияне» в Питере.
Не, ну это
ты
да.
Ты в ней пел? Слово древнее, нет, был знаком.
Вот, и соответственно...
Да, соответственно...
За наркотики сажал, да?
Вот Дмитрий Димакс, наш постоянный зритель, за 100 рублей поддерживает товарища Трофима и говорит, помните высказывание Александра Третьего? Перечисляя национальности своих подчиненных, он сказал, что вместе мы русские. Согласны с этим?
Конечно. Однозначно. Однозначно. И, на мой взгляд, самое плохое, что может быть в культуре и, в принципе, в имперской особенно психологии, это когда каждый вокруг тебя, там, вот, грубо говоря, не русский, начнет выделяться. А я ингерманландец, а я узбек, а я таджик. И вот мы этого нахлебались в 90-е годы. Мало того, что страну развалили, еще
посмотри на Армению и Азербайджан, что тут.
Вот, да, да, да. А я армянин, а я азербайджанец. Вот, и давай делить, а я абхаз, а я грузин. Вот, поэтому мне кажется, что все-таки культура объединяющая должна быть. А вот по поводу того, что Саша сказал, что нас за границей не знают, я вообще считаю, что у нас вот со времен Евтушенко и Роберта Рождественского, ну, условно говоря, просто чтобы временную отсечку какую-то поставить, у нас культуры такой, которую было бы не стыдно транслировать на Запад, практически не было. То есть вот не то, чтобы никто нас не знает,
Трофим, я зацеплюсь чуть-чуть, извини, вот да. Здесь вот и стыдно транслировать на Запад, отвлечемся. А почему нам должно быть стыдно или не стыдно?
А я тебе объясню. Я тебе объясню.
Там что, какие-то судьи сидят, что ли?
Нет. Петь, я тебе объясню, что я имею в виду.
А на Восток не стыдно?
Да подожди, ну подожди. Ты задал вопрос, я объясню. Вот есть Голливуд, да, есть Голливуд. Они делают полное дерьмо, но они...
Извини, я вот мне слово стыдно.
Не всегда. Не всегда делают Голливуд дерьмо, есть быть хорошие фильмы.
Я просто уточняю, да, вот это вот.
Ну, потому что показать нечего.
Оговорка.
Петь, показать нечего.
Ладно, я либерал так говорю. Я так говорю, не стыдно на Запад. Мне понятно, я колено преклоненный перед Западом должен быть, по мнению многих. Но ты-то человек...
Ладно, окей, чтобы не спорить, убираем слово «стыдно», нечего. Да, нечего туда нам показать. То есть у нас нет своего Голливуда, к сожалению, к моему величайшему, который мог бы компенсировать мозги На Западе, на Востоке, на Юге и на Севере. Подожди,
да, давай не про композитор Москвы, давай про художественную ценность. Есть у нас сегодня кино, которое можно показать на Западе? Да, оно есть все-таки.
Есть, его немного, но оно есть. Будут. Да, есть, да, но смотреть не будут. И призы, я тебе все-таки вдогонку скажу, что призы дают в первую очередь антисоветским фильмам и русофобским.
Это правда.
Вот, да, ну, слушай, не за художественные достоинства, а чем считаю, больше, что ты говна на Россию выльешь.
Не, слушай, Елена не совершенно не русофобский фильм, он просто про людей. Да, тот же самый, нет.
Ну, ты знаешь, что там скорее...
Про то, как в России все отвратительно.
Да, так, там скорее слушай, соответствие их представлениям о нашей стране. То есть они считают, что здесь ад, трэш, угар. Да, да. Их это мнение формируется последние 30 лет средствами массовой информации и всем.
Они в Америке считают, что фильмы про то, как в Америке плохо.
Все, что показывает, вот как через этот ад пробивается какой-нибудь Росток, значит, один одинокий, или как здесь вообще ад и трэш, и какая здесь история. Они это просто любят, им это близко, и все.
Я это, вдогонку, там не надо думать, что там вот совершенно верно, что там какие-то строгие судьи, которые являются собой эталон, и надо ему соответствовать, и только они могут оценить, вот правильно у нас тут или неправильно. Только они могут дать приз чему-то там. Вот для меня наилучший пример, когда вышел «Левиафан» Звягинцева, который снят, что характерно, на государственные деньги, вот в этом диком тоталитаризме, где никому не позволено не иметь другое мнение, отличное от мнения, так сказать, этой главенствующей партии. На государственные деньги снятый «Левиафан». Его показали на фестивалях, и из Франции в Териберку отправилась делегация журналистов посмотреть, так ли там все на самом деле. Ты представляешь, это родина кино, кино придумали во Франции. Это французы, страна высочайшей культуры, которая дала миру, там, начиная от братьев Люмьер и кончая неведомо кем. И теперь они едут, посмотрев художественный фильм, не буду обозначать эпитетами, они едут посмотреть, так ли все на самом деле. И ладно бы это ехали какие-нибудь слесаря из города Лион, так это журналисты, люди с высшим образованием. Ну что мы от них хотим, ё-моё. Ну точно такое же все абсолютно.
Не, безусловно, кино.
Тренды-то является... задают они, а наши-то, у нас же это, у нас каргокульт фактически, а наши пытаются соответствовать, так сказать. Обрати внимание, вот началась перестройка, да, когда рухнули все барьеры, ушла коммунистическая цензура, там все вот отвратительное ушло. Вот давай посмотрим, кто чего сделал-то, вот применительно к кино. Вот у нас были мэтры, да, например, вот Никита Сергеевич Михалков, там, Эльдар Рязанов. Кто снял-то хоть что-то, понимаешь? Вот вчера за спиной у творцов стояли комиссары в пыльных шлемах и маузерами тыкали в затылок, объясняя, как надо снимать. И почему-то получались шедевры, которые мы любим и постоянно смотрим до сих пор. А как только комиссары ушли и попрятали маузеры, какой-то... Блин, им вообще сказать нечего, понимаешь?
Да, вот, это, кстати, ты интересно, вспомнил... тот же Рязанов снял какие-то фильмы, там, старые клячи какие-то.
Да, да, есть... да, вот ты вспомнил про...
Никто даже не вспомнит сюжет.
Конечно, ты вспомнил про Пелевина, например, да? Вот да. Что надо писателю, вот тебе как писателю, что надо-то? Ну, вот клавиатура и монитор, все, это конец. Больше ты не кино, тебе миллионы долларов не нужны для реализации твоих замыслов. Где это все? Где вот рухнули барьеры? Да. А остальные-то где? Остальные-то где? Понимаешь, вот советская власть, она организовывала так называемый рассол. Это, так сказать, метафора. Огурец, помещенный в рассол, хочет он того или не хочет, он будет соленым. Это вот как раз то, про что говорил Петр, и то, про что говорит Трофим. Это некое культурное поле, внутри которого формируются личности, тренды, направления, туда-сюда. Вот эта гражданка, которая возглавляет Третьяковскую галерею, она в этом рассоле выросла этим самым огурцом правильным, как ее родители. Но рассол исчез. И что вы без этого рассола можете сделать? Ничего абсолютно. Только тянут какой-то шлак с Запада, как папуасы, пытаясь имитировать, а мы тут тоже свободные. А у нас вот, например, феминизм. Это что, в Советском Союзе женщины ни на что не имели прав. Они у нас, я сколько себя помню, шпалы клали совершенно спокойно, наравне с мужиками, а в шахты их по закону не пускали. А иначе они бы и там были. потому что там было равенство. Не-не-не, это неправильное равенство. Правильное равенство это называть меня режиссерка и авторка. А если этого нет, то тут тоталитаризм. Идиоты! Рассол исчез, а без Маузера у затылка сами они не знают, чем заниматься, только чушью какой-то.
Друг мой, так Рассол исчез по всему миру. А то ты можешь. Скажите, а в мире много сейчас вы знаете писателей? Там, не знаю, уровня Фицджеральда, Достоевского
или... Нет, кругом идиоты. Кругом идиоты. А я тебе больше, еще вдогонку скажу. Ты знаешь,
сейчас все пизды получат.
Да, вот для меня, знаешь, я вот учился в 6 школах. И в 6 школах я четко замечал, то есть я еще маленький был, а в социальном устройстве понял уже практически все. Вот класс. В классе всегда есть самый главный мальчик и самая главная девочка. Такие лидеры, так сказать. Вокруг мальчика кодла формируется из мальчиков. Неважно, там они не шестерки, это хотя есть и шестерки. И вокруг девочки. А вот есть все остальные. Такие, знаешь, это как альфа-самец и омега-самец. Вот это вот альфа, они там, у них своя жизнь в классе происходит. Они там друг друга любят, еще чего-то там общаются, книжки читают, обмениваются. А есть всякие омеги, которые, вот знаешь, как на зоне под нарами сидят, и их мнение никого не интересует. Их вообще не слушают. Их никогда не приглашают на дни рождения, на праздники. Это такие чмыри, которые никому не интересны. А интересно именно то, что делает и говорит лидер. И все внимательно это дело слушают. Так. И так было до тех пор, пока не появился интернет. А когда появился интернет, то внезапно вот эти вот сидящие под нарами, которые всю жизнь молчали, внезапно они получили голос. Право голоса. Да. А что, а я тоже скажу. Вот мнение твое нахер никому не надо. Ты никто, звать тебя никак. И ты никакого интереса из себя не представляешь. А нет, а я тоже скажу. Это не хорошо, не плохо, это объективный факт. И вдруг вот эти вот условно талантливые дети и талантливые взрослые, они именно талантливые, они вот могут что-то там свежее такое сказать, под необычным углом показать. И вдруг вылезла вот эта вот серая масса из-под нар, а я тоже скажу. И они начали говорить. Сказать они ничего не могут. Это вот такая, ты знаешь, торжествующая серость, которая засрала просто все вокруг. А я тоже могу писать, и он пишет. А я тоже могу петь, и он поет. А вот это вот точно такое же стадо. А что, посмотри, он такой же, как мы, только без хвоста. Он такой же, как мы, нормально выступил. У него смешные шутки, хотя там ни о каком смехе и речи быть не может. У него хорошие сюжеты. Какие там сюжеты? Говно ведь кругом, говно. Вопиющее, торжествующее говно. Вот это вот вылезшее, выплеснувшееся. А талант? А что ты талант? Ты что, до хера о себе думаешь, что ли, скажут тебе в этих интернетах? Ты такое же говно, как и мы. И когда это закончится, вообще никакого краю не видно. Торжествующая серость везде и во всем. Серость отвратительная. Вот.
А можно я два слова вставлю?
Хорошее настроение, вот знаете, мне сразу поднялось настроение. Дмитрий, во-первых, обосрал 90% всех вокруг. Да. Но самое смешное, что каждый... Знаешь, что интересно? Ведь каждый же думает, что Дмитрий Юрьевич не про него сказал.
Конечно.
Каждый думает, что Дмитрий Юрьевич про всех, кроме меня. А Дмитрий Юрьевич сказал про всех.
Тут у нас, Саш, а можно я направлю чуть-чуть?
Комментариев, конечно, я просто должен их прочитать. Давай, ты скажи.
Петр Алексеевич, одну секундочку, буквально одну секундочку я хочу сказать. Мы как-то очень узко свели культуру, про которую мы сегодня передачу завели, к литературе и кино. А у нас же есть Башметы, Мацуевы, там, не знаю, балерины Спиваков, наши, Спиваков, да, у нас есть Цискоридзе. Да.
А не культура.
Ну, это же это.
Искусство – это часть культуры страны.
Смотри, искусство – это часть музыка, культуры. Да, безусловно, с точки зрения классической музыки наши позиции в мире не потеряны. Действительно, мы в первых рядах. Оркестры признаются лучшими. Ну, я могу только судить, естественно, с тем, что достаточно близко общаюсь с Владимиром Тодоровичем и смотрю на реакцию западной прессы на него. Ну, потому что там
Гергиева тащат дирижировать вообще всей Европой. То есть и туда, и сюда.
Ну, тащили до позавчера, теперь все же. Ну вот, поэтому с классической музыкой все хорошо. А балет, да, ну классический балет. Все-таки балет современный, мы уже больше сейчас наоборот берем оттуда.
И современный танец,
да. Ну, а джазовая музыка, а тот же Бутман. Понимаешь, гениальный, да, совершенно.
Я ничего не могу сказать про живопись. Ничего не могу сказать. Уверен, что есть у нас международно признанные имена, просто я про них не знаю в силу необразованности и серости.
Ну, да, мы же помним этот очень... квартет «И», о чем говорят мужчины. Там же классик был, помните, современной живописи. Они картину покупали, когда... Никто не помнит, слушай, этот сюжет.
Есть, и у нас есть Илья Кумаков, у нас много кто есть.
Это я пошутить пытался,
кстати. Вот, и именно, кстати, работа наших музеев, и Русского музея, и Третьяковки, да, по каким-то образом на мировом уровне держат и выставки, и экспозируемых художников. Да, есть, мы просто не все знаем. Суть в том, что еще мировая культура распалась на огромное количество субкультур. Уже нет такого, знаешь, вот певицы, которую знают все. Ну, таких практически уже не осталось, да, потому что каждая субкультура слушает своего кого-то. Если раньше там появлялась Мадонна, Мадонна появилась, или Майкл Джексон появился, все. Назови сегодня новых Битлз, их нет, новой Мадонны нет, ну, как которая, Билли Айлиш, ну, Билли Айлиш, да, по-моему, да, как
это зовут? Ну, да, Билли Айлиш, да, но там есть сейчас корейская команда, которая рвет Битлз по популярности просто в клочья.
Ну, так это все, понимаешь.
BTS называется, это прямо...
Мы все-таки не будем скатываться в обсуждение вот раньше.
Сказать, можно я два примечания коротеньких сделаю? Два коротеньких. Угу. Вот применительно к Билли Айлиш, в Соединенных Штатах Америки в месяц выходит 10 тысяч альбомов музыкальных. Это только в Соединенных Штатах. Физически прослушать это невозможно. Голоса из-под нар физически прослушать невозможно. Вот столько их записывают. Это раз. Вот я полностью с Александром согласен. Относительно звезд такого калибра они уже не появляются. Это раз. А во-вторых, применительно к классическому искусству. Классическая музыка, балет и прочее. Это все рассчитано на людей очень... с серьезным уровнем образования и с очень серьезным, да, подготовкой. Это не для всех, так скажем. Советский Союз, он пытался всех за уши тянуть, потому что все телевизионные каналы Советского Союза, например, это было то же самое, что канал «Культура сейчас». Ко мне на сайт ко мне на сайт людей ходит больше, чем смотрят канал «Культура». Интересно ли это массам? Нет, не интересно. Ну, а поскольку у нас теперь капитализм, всех кормят говном с лопаты, они с удовольствием это употребляют. Поднимать общий уровень до того, чтобы тебе интересен стал Петр Ильич Чайковский, что он там написал, для этого нужна подготовка, для того, чтобы это слушать и для того, чтобы, уж совсем край, получать от этого удовольствие. Нормального человека это просто раздражает. Выключите скорее. Как их раздражало в Советском Союзе, ну сколько можно эту классику слушать? Давайте мне попсу там, Аркашу Северного с какими-то мразотными песнями, с омерзительными интонациями.
Еще одна группа людей огребла от Дмитрия Юрьевича. Мне просто интересно, отстаньте в конце передачи хоть один социальный круг, который сегодня пиздец Дмитрия Юрьевича не получит.
Но он же гнусный, откровенно.
Нет, Дмитрий Юрьевич на настроении просто.
Вероятно, проснулся, не знаю. Надо, конечно, обращаться к тем, кто утром общается с Дмитриевичем по субботам, вот, каким-то образом как-то раскрасить его утро чем-то. Вот,
Я к чему? Давайте вернемся. Это все требует серьезной подготовки. Ну, так граждан, ну, по всей видимости, надо как-то образовывать и тащить их к светлому и высокому. Вместо этого нам предлагают кого? Моргенштерна с его клипом «Посади», да.
Еще вот, один получил. Так, вот, так сказать.
Ладно, друзья, галочку давайте почитаем вопросы, потому что их очень много. Призыв Александра нашел отклик в сердцах людей.
Давайте читаем,
тогда делаем чего? Блиц такой, да, небольшой.
Да.
Кто
давайте,
хочет прокомментировать, давайте. Просто говорит, и желательно коротко. Потому что вопросов там штук 15 будет. Диков Григорий, 100 рублей. Александра Евгеньевича, Дмитрия Юрьевича в оранжерее заблудился?
Да,
Саша сидит, да, Саша сидит.
Я, вы знаете, я отрабатываю, собственно говоря, деньги, которые потрачены на благотворительность в оранжерее Дмитрия Юрьевича. У него певцы, музыканты в оранжерее. У него Моргенштерн там с утра.
Прикованный к пальме. Аркадий Северный там где-то бегает.
Для тех, кто не в курсе, оранжерея Дмитрия Юрьевича — это переход в другое измерение. Это такое какая черная дыра, окно в мир такое. Когда ты заходишь, там очень много людей находится. Все посланные, так сказать, в жопу Дмитрием Юрьевичем.
Поэтому и выглядит это вот оранжерея именно вот так вот, как проход в мир иной.
Еще если у тебя проход в мир иной, Саша.
Раз, три. Московской галереи.
Бэк-офис.
Ну и в зависимости от того, жил ли человек праведно или согрешил, он попадает либо под пальмы, либо в бочку с говном, наверное.
А если повезет, то можно в бочку говном под пальмы попасть.
Да, есть такие варианты, да. Моргенштерн только что отправился туда, видимо. Андрей Заведей, 2 евро. Серьезно. А музыканты Георгий Спивацков в
Башке. Уже проговорили, да.
Ольга Л, 400 рублей. О, громкий век внесен военных споров, свидетель славы россиян. А.С. Пушкин. Россияне – гражданская нация. Внутри нее очень много национальностей. Кстати, благодаря такому общему житию у нас такая могучая культура. Трудно
спорить. Вот, кстати, трота утерли. Пушкин придумал, а не Ельцин.
Трота. Ну, я бы ответил словами Егора Яковлева, но я не буду, ладно.
Да, не надо с чужими статьями. Ты своими словами отвечай. Своими отвечают, как Дмитрий Юрьевич.
Что до 1937 года про Пушкина никто не знал вообще.
Ну, конечно, никто не знал, естественно. Ну, ладно, давай уже все уже. Это неправда.
Дед раз, 200 рублей. Люди, снимающие патриотическое кино в России, либо равнодушны, либо ненавидят все русское, советское. В обществе есть запрос на хорошее патриотическое кино. Где нормальные режиссеры? Где сценаристы, Александр?
Александр, вот сценарист, где сценаристы?
Смотрите, 15 октября выходит сериал, по моим рассказам, «Беспринципный» на Кинопоиске. Предельно патриотичный. Предельно патриотичный про жителей Патриарших прудов. Вот. Я думаю, что после этого вы вообще от меня отпишетесь.
Патриарший какой-то.
Патриарший, да, патриарший. Но очень смешно и весело. Вот туда мы и идем. Ну, так.
Ну, я думаю, что Александр со временем станет большим писателем и все-таки дорастет до настоящего патриотизма и начнет снимать масштабное что-нибудь более.
Патриотизм последний
делается по-большому.
А там, кстати, тоже какой-то не тот смысл, на самом деле. Ну ладно.
Конечно, не тот.
Динаэл Вакенпорт, 166 рублей. Всем доброго дня. Слушаю я Цыпкина, пытаюсь его понять, но не могу. Скользкий типок. Без обид.
Блядь, я обожаю вот это, знаешь, без обид. Уже скажи же, как мужик, скользкий тип. А вот это без обид, это на полшишечки я не люблю. Скажи, сука, гондон. Вот я пойму, понимаешь?
Без
это
обид.
Хотя бы нормально.
Без обид, да, без обид. Сука, гондон.
А вот это, без обид, понимаешь? Вот у нас вся страна такая. Никто не может в лицо сказать. У нас без обид, блядь. Господи. Я люблю нормальных врагов, а не вот это.
Мы безобидные все, Саша.
В оранжерее это хорошо, да? Так, смелый ты.
Сейчас прилетишь, под пальмой.
Я и так нормально себя чувствую, но...
Dark Sunset, 550 рублей. Согласен с Трофимом, нужно объединяться хотя бы в соцсетях. Левым, правым, центристам. И давать отпор деятелям типа Трегуловой. Хотя бы так для начала.
Так, господи, Трегулову приправили. Ну хорошо.
Дарья Рудакова, 1000 рублей. Дарья, молодец. Дарья, отлично. Может, да. Проблема в том, что высокое русское искусство не нужно сейчас тем, там, поэтому и признания нет. И тут оно загибается, без конкуренции и сторонней оценки, нет противодействия, есть безразличие всеобщее. Извините за, так сказать, очень длинный...
Ну, кстати, очень хороший комментарий относительно конкуренции, действительно, как это ни странно, не то, что ни странно, Советский Союз, очевидно, все время конкурировал с Западом. И эта конкуренция, в том числе и в кино, выдавала нам гениев. От Рязанова до Тарковского, потому что была конкуренция. А сегодня мы вроде бы как-то и не конкурируем особенно, а внутри тоже не понятно, с кем конкурировать. И безразличие, да, есть такая проблема, безусловно.
А я бы еще, знаешь, что добавил, что еще помимо конкуренции еще надо было пробиться через цензуру немеренную. И да. Люди становились сильно более талантливые, и они могли выразить свое слово так, как, вот, ну, вот как надо, а не как им хочется.
Вот. Но вот, тем не менее, я бы сейчас два слова в поддержку нашего кино скажу. Потому что мало кто думает о том, что каждый раз, приходя в кинотеатры и покупая... Вы там видите американский фильм, билет 300 рублей, русский фильм, билет 300 рублей. То есть один и тот же товар, одна и та же цена, но американский фильм стоит 100 миллионов в производстве, наш стоит 5. Но при этом цена одинаковая. И наше кино умудряется конкурировать. То есть у нас, соответственно, за в разы меньшие деньги создаются конкурентный продукт по той же цене. Это как если бы машина...
Хочешь, я тебе страшную секрет открою, Саша? Наш истребитель пятого поколения стоит 120, по-моему, если могу в цифре ошибиться, да. Миллионов. А у них он стоит ровно в 12, я считал, раз дороже. Вот, а наш летает, вот. Сука, лучше. А у них не летает вообще. И что вот делать?
Поэтому наше кино... Наше
просто
кино
они пилят, а мы сегодня... не так сильно.
Нет, слушай, не только в этом нет. Потому что все-таки там действительно иногда не только пилят. Поверь, и у нас пилят. Но тем не менее, поддерживайте наше кино. Есть хорошие фильмы. К сожалению, они редко доходят до массового зрителя по разным совершенно причинам. Но вот есть, посмотрите, там победители фестивальных, там нет, там не фильмы не о том, как в России плохо. Нет, есть хорошие фильмы про любовь, есть хорошие фильмы про дружбу, есть про какие-то фильмы тяжелые, но они все давно уже лишены вот этого антисоветского, как вы говорите, хотя я сам антисоветский, вот этого флера. Нет.
Есть хорошие. Давайте фильмы. Поедем дальше, просто многого еще надо прочитать.
А нам еще скоро сейчас подсоединять Маргариту, да.
Ну, мы давайте успеем. Да. Михаил Заренко, 749 рублей на поддержку социалистической цензуры. Ну, это, конечно, не на борьбу с либерализмом. Это, ну,
я тоже умножу на 2, не вопрос.
Умножить, нет, зачитывай. А кто-нибудь будет считать? Там было 2600, 749 умножить на 2, еще, грубо, 1400. 4. Всего сейчас
4. 4 тысячи я должен, да.
Зей Рабле, 739 рублей. Подскажите список книг, которые нужно прочитать каждому. Петр, респект. Список книг по одной назовите.
Зияющие
высоты.
Из сегодняшних. Снав. Пелевин.
А, из сегодняшних?
Да вообще любой, книг.
А вообще
сегодняшних, кроме вообще Пелевина, любой, нет, ничего не скажу.
Да.
Вообще, ну, из сегодняшних, что меня торкнуло... Извини, Саш, говори.
Да, ну, из одной книжки, наверное, неплохо Библию прочесть будет. Полезно.
Ну, это однозначно, вот. Однозначно.
Вот, ну, давайте на этом остановимся, двигаемся дальше. Да.
Из современных, подожди, я бы посоветовал «Рубашку». Кто не читал, почитайте. Гениальная книга, просто гениальная. Такие эмоции вырубает, что просто пипец. Это Гришковец. Вот, это
очень... Да. Гришковец, да. Ой, Гришковец написал прекрасную книжку про водку. Прекрасную книжку про водку. А, водка как... забыл, то ли как искусство, то ли как... Ну, в общем, посмотрите. Очень здорово. Он предупредил, меня просто с ним интервью тут делал, предупредил, что, конечно, через 5 страниц захочется выпить. Это правда. Вот, смотрите обязательно новую
книжку. Вита Велес, 200 рублей. Нации не важны, важен лишь народ с большой буквы. Все достижения СССР – это достижения не нации, а народа. Александр Шуваев, 200 рублей. Когда термин «русский бунт» будет отрываться от территории языка в сторону символов кокошника и гармошки, настанет пипец. Да. Эля Соколова, 400 рублей на борьбу с либерализмом.
Отлично. 4800.
Йохан Голунштейн, 200 рублей. Вы пропустили мой донат, друзья. Может быть, пропустили, но сейчас поищем. Так, Семен Рыбаков, 100 рублей. Я хочу показать нечего. А Ложкин, а Растеряев. Сергей Тарасов, 1234 рубля 56 копеек. Наш средний уровень доходов не позволит разорить Александра. Пусть множит на 5, тем более, что деньги на борьбу с либерализмом пойдут на борьбу с капиталистической несправедливостью. Ну, добавь еще 1234, Саш. А, тут правильно...
1234, 4 стало... 6500 должен, да. Угу. Давай.
Шкиотов Борис, дальше. Тут правильно зрители подметили, речь шла не про национальности. А, Космос Нупи, 100 рублей, Дим Юрьевичу респект, отлично сказал, отлично.
Отлично.
Можно я еще одну коротенькую вставку, а то я в силу наступающего маразма забуду. Вот когда речь идет про кино, например, то у нас опять-таки тоже этот карго-культ, давайте будем имитировать то, что происходит на Западе. Вот у них там блокбастеры, понимаешь, этот, как вот Джеймс Бонд, Индиана Джонс, и мы так тоже умеем. Это неправильно. Если мы с вами вот на секунду задумаемся, какие фильмы мы советские любим, других у нас просто нет. Внезапно окажется, что там нет никаких Джеймсов Бондов там и Индианов Джонсов. У нас все фильмы хорошие, которые мы любим, они строго про людей. «Джентльмены удачи» — там нет ни одного спецэффекта. Иван Васильевич — ни одного. «Мимино» — ни одного. Тарковский — специфические операторские приемы, но опять-таки там ничего вот этого, зачем теперь принято гоняться, нет. Фильмы у нас хорошие, которые мы любим и знаем, строго про людей, строго про людей. И каким бы странным ни показалось, вот Александр Евгеньевич занят железно тем же самым. Это все строго про человеческие отношения, это разговор и актерская игра. Заниматься надо в первую очередь именно этим. Не гоняться за Индианами Джонсами, космическими приключениями, еще какой-то херней, а снимать нормальное кино про нормальных людей, про человеческие отношения, среди которых самое первое, оно же главное, это строго любовь. Чем занят Александр Евгеньевич?
К деньгам.
Да. Любовь гениально. К деньгам. Гениально, Дмитрий Юрьевич, гениально. Так, я бы еще
Максим Козлов, 10 евро. Да выгоден Навальный всем, в том числе и власти. Послушаешь его заявление, злиться начинаешь, а потом ловишь себя на мысли, что вот он пылесос всего негативного, а стало быть полезен. Берегите Лешу. Федор П. 100 рублей. Вот вопрос, не знаю, может быть, кто-то в состоянии ответить, я точно нет. Что скажете об учении о двух культурах в каждой национальной культуре Владимира Ильича Ленина?
Это Трофим, он у нас
далек.
Я от этого Ленина очень дрочер, далек.
Поэтому... Нет?
Я Ленина дрочером никогда не был, ты меня прости, конечно. Я также и Ивана Грозного дрочер, знаешь, тогда получается.
Да у тебя говорит, там, знаешь, это что-то плохое.
Да.
Вот, а что ты сразу? Понимаешь, вообще в тебе начинает просыпаться вот этот, наконец-то, либерализм. Вот это стыдно перед Западом, мы все запомнили. Понимаешь, оговорочка такая, ты попытался соскочить с темы, но не вышло. Вот нам стыдно перед Западом, сказал Трофим.
Простите нас, американцы.
Два хороших комментария. Артем Сотников, 200 рублей. В 2019 году наш уникальный музыкант Евгений Побожий выиграл премию на международном конкурсе гитаристов Института джаза имени Херби Хэнкока. Кто об этом Херби знает? Хэнкока, да. А про Моргенштерна?
Я знаю, мы это обсуждали, кстати, с Бутманом в эфире, если ты помнишь.
Вы с Бутманом и знаете, значит.
Еще раз, смотрите.
Вот, тут не дело не в этом, а дело в том, что про Моргенштерна знает даже Дмитрий Юрьевич. Вот.
Мне недавно его показали.
Смотрите, если вы не возражаете, я традицию поддержу и в середине передачи расскажу анекдот.
Про культуру. Давай. Рассказывай.
Черт.
Что, анекдот отменяется у нас или что?
Ну, хорошо, да, при даме рассказывать анекдот такой нельзя, короче. Ну, в общем, я сразу
расскажу. А то, что тебя слушает сейчас тут 200 тысяч дам, Саша, тебя это никак не смущало?
Значит, московская интеллигентная пара сидит и планирует субботний такой небольшой семейный вечер с друзьями. Ну, скажи, пожалуйста, как думаешь, а Ивановых мы позовем? Конечно, слушай, вот и последняя симфония, которую Иванов написал, вот то, что было в консерватории, ну, просто перевернуло мое представление о музыке. Ну, хорошо, да. А Петровых будем звать? Ну, как не позвать? Ты премьера, переоценка Шиллера. Вот обязательно позовем. А Сидоров? Не, ну Сидорова, конечно, хотелось бы позвать, но они оказались какими-то замкнутыми. Почему? Говорит, ну, ты помнишь, групповуха началась, Сидоров всю ночь ебал свою жену.
Замкнутый, мне кажется.
Рита, можно смеяться. Рита, можно смеяться. У нас тут так придет. Так, друзья мои, извините, я не могу не представить.
Комсомольская правда, извините, ради бога меня, да.
Да, Комсомольская правда, извините.
Хороший тебя момент, я пришла.
Да, и я хочу представить нашу гостью, Маргарита Абройскина, звезда русского кино, звезда. Вот, соответственно, сейчас, наверное, одна из самых популярных актрис нашего кинематографа, снимающаяся
на куче...
Мирового уровня, да, эксперт мирового уровня, как говорит Дмитрий Юрьевич. Эксперт мирового... Вот, ну и в принципе спортсменка, комсомолка, красавица, ну а остальное допросим уже там по ходу пьесы сейчас. Привет, добро пожаловать к нам.
Мы тут вопросы зачитывали, давайте я дозачитаю их и перейдем тогда к звезде. Вот хорошие, кстати, здесь комментарии всего за 100 рублей, но точно достаточно. Не знаю, как правильно прочитать. Что такое культура? Дядя Вася в котельной или Александр Цыпкин и Большой театр? Как одно связано с другим и может ли быть по отдельности? Да, я пытался уточнить вначале. Мы, конечно, говорим в большей степени об искусстве, потому что культура, понятно, гораздо шире.
Да, искусство, конечно.
Мы говорим больше об искусстве сегодня. Наверное, культура, ну, часто подменяет понятие, вы правы. Ренат Кашапов, 300 рублей. Как Александр относится к группе Тул? Тул.
Александр, нет, ты знаешь такую
он
группу?
Знает эту группу. Депеш Мод. Тул от него далек.
Вот, нет, я не знаю группу Тул.
Я вообще не очень образован в музыке. Я, кроме шуток, говорю, у меня есть там базовая группа, которую люблю, но я от трофея меня образовываю.
Александр, кроме Депеш Мод, никого не любит. Так вам честно говорю.
Нет, почему? Минуточку, я люблю весь русский
рок. А, ну еще Пугачеву. Еще Пугачеву.
Емельяна. Давайте дальше. Анна Иванова, 100 рублей, пишет просто. Фильм «Территория». Спасибо, Анна Иванова. Мистер Мэнфайс, 500 рублей. Александр, ой, Александр, давай вдаль. Вдаль и на горизонт сейчас.
Давай.
Да. Александр, вы просто супер. Читаем ваши рассказы с женой. Это вот, наверное, вот эти необщительные, которые... Читаем ваши рассказы с женой. Вот как вы можете так? Давай вдаль смотри. Вот как вы можете так, Александр? Зачитал в коллективе «Мыши по норкам». Коллектив лег. Огромное спасибо Изоленте за открытие такого таланта. И вам огромное спасибо. Вы знаете, мистер Мэнфайс, открывать молодые дарования – это наша работа с Дмитрием Юрьевичем и с Трофимом. Вот Александра, пожалуйста. Вот сейчас займемся открытием другого таланта. Так что, пожалуйста, подписывайтесь и не забывайте смотреть.
Я только не очень понял, почему ты меня назвал. Вот Александра, пожалуйста. Я
Александр.
То есть, давай,
Александра открыли мы миру.
Александра
открыли. Да. А между прочим, как театрального деятеля, я миру открыл Петра Лидова. До меня он в театре не выступал. А ты до меня в театре читал рассказы?
Я после тебя не буду.
Вот, ладно, читай. Ладно, давай. Раз позвали его молодежь.
Сейчас, дочитаю, потом мы к Маргарите обратимся обязательно по поводу. Маргарита, вы пока подумайте, что вы вообще об этом во всем думаете. Виталий, 40 рублей. Александру Евгеньевичу уважение, хоть и не либерал. Опять сыпется вопрос, что я могу сделать. Дмитрий Тарабо. Видео с Евгением Побожьим и Антоном Давидянцем есть у Дмитрия Юрьевича на канале. Сейчас это мировой виртуоз своего дела. Будем смотреть. The Last Russian. А игрушки компьютерные не культура разве? Они в мозг глубже проникают, глубже кино помещают весь.
Тетрис.
В обороте обогнали кино. Согласны. А Евгений Кочнев, $99. Ничего себе.
На борьбу с либерализмом.
Мы отправляем на благотворительность. А все деньги, которые вы пометите как целевым образом идущие на борьбу с либерализмом, Александр Евгеньевич Цыпкин
умножает на 2.
Миллиардер Александр Цыпкин умножает на 2.
Вот. Нет, я из скромных доходов писателя это все делаю. Из скромных доходов.
Евгений Кочнев, почему не арестовали людей Навального, которые вывезли улики с предполагаемого места преступления? Александр, ответь.
За что? Саша, почему не арестовали?
За это есть. Знаешь, я все, что хотел, я уже все сказал по этому поводу. Вернемся к культуре. Петр, мне кажется, мы должны как-то дозировать чтение комментариев, потому что иначе тотальная аудитория немножко охуеет.
Охренеть.
За мой французский.
Да, хорошо. Но... Просто тут очень много сейчас.
Ну, почитаем еще. Мы сегодня...
Мы успеем, просим, давай, да, на потом.
У нас Вова Кулюхин, 2500 на борьбу с либерализмом.
Саша. Стоп, 7 плюс 5, 12. 12 тысяч, так. 12 тысяч должен, ну давай.
Саша не вернется из оранжереи.
Спроси Маргариту о чем-нибудь уже.
Ну, я на самом деле, мне интересно, знаете что? Мне интересно, мы же про кино сегодня много говорили, а Маргарита у нас человек кино, имеющий непосредственное отношение. Соответственно, мне хочется спросить, вот не глазами сценариста, то, что Саша нам сказал, что наконец-то будет сейчас первый фильм нормальный под названием «Беспринципные», за всю историю российского кино наконец-то вот сняли. Вот. А мне хочется на самом деле узнать, как по-честному обстоят дела в нашем кино. Расскажи, пожалуйста, вот что сейчас с полным метром, с сериалами, вообще куда движемся-то, что будет дальше? Будет ли у нас нормальное кино классическое, либо будет у нас все равно, как в Штатах сейчас, одни сплошные сериалы? С чем это связано? Вот как ты это все видишь изнутри?
Ну, я не знаю, для меня большие сериалы абсолютно равнозначны с фильмами. Ну, то есть мне так же интересно смотреть сериалы, как фильмы, и туда вкладывается не меньше сил, чем фильмы. Ну, то есть это тоже очень затратное такое мероприятие делать сериал. И мне, если раньше, когда я училась в институте, было такое, что, ну, сниматься в сериалах это как-то не очень, не бы полнометражные фильмы. Сейчас такого вообще нету, и у нас сериалы, которые покупают Netflix, они вот сериал, который делал Федорович с Зинкишовым, это два продюсера, он занимает третью позицию на Netflix сейчас по просмотрам.
Это вот, извините, это к вопросу, что ничего на Запад наше не транслируется, то, что мы обсуждали. На самом деле транслируется.
Какой сериал-то?
Извини.
сейчас я скажу, я забыла название.
Эпидемия, нет?
Да, по-моему, эпидемия, да? По-моему, да. У них, ну, я просто слышала, что у них третья позиция на Netflix, у этих продюсеров, я, по-моему, да, по-моему, эпидемия.
То есть нам что показать Западу все-таки.
Да, Трофим может не стыдиться, но он, конечно, сам ползет.
Может не стыдиться, у вас просто Трофим, Маргарита, вначале стыдился за то, что нам нечего показать Западу.
Нет, нам много
Трофим, у нас есть что показать Западу.
Стыдливый у нас вообще Трофим, да, у нас стыдливый такой.
Вот такие у меня друзья, Рита, понимаешь, вот стоило оговориться, и тут же меня тут уже вот этого.
В 2003 году, вот, она звучала как раз как то, что мы показываем Западу.
Рита, а скажи, у меня к тебе вопрос, все-таки ты человек, наверное, более насмотренный, а если тебе нужно было бы сейчас иностранцу показать, там, не знаю, несколько фильмов, которые свидетельствуют об уровне российского кино. Что бы ты показал? Какие фильмы ты порекомендовал посмотреть или сериалы?
Саш, прежде чем Рита ответит, давайте Дмитрия Юрьевича отпустим. Мы его, да, человек занятой, оранжерея, все дела.
В команде «Зенит» замена вместо Дмитрия Юрьевича Пескова.
Вот она, оговорочка-то по
Фрейду. Вот кто платит, вот кто платит Цыпкину, друзья мои, вы сейчас услышали.
Вот откуда мы тезисы методически получаем, да?
Да.
Дмитрий Песков.
Подставился, так подставился.
Добрый вечер. Какие бабки ты, значит, народные жируешь там, да, на курор?
Дмитрий Юрьевич, спасибо большое, спасибо большое.
Чтобы отечественное кино всех победило. Такими актрисами, как Маргарита. Маргарита, кто свет ставил? Вы прекрасно выглядите. Это вообще прям... Да.
Вот, знаете, умеет Дмитрий...
Творческих успехов, да.
Умеет Дмитриевич комплимент сделать. Маргарита, вы же обычно так плохо выглядите. Кто же вам поставил свет?
Прекрасно.
Вы так хорошо выглядите, что даже не узнал вас.
Не узнал вас в гриме.
Неожиданность какая-то.
Это у нас была шутка, когда два оператора разговаривают. Один говорит, ну что, женюсь. Ну а что, жена-то красивая. Ну, это как свет поставить.
Дмитрий Юрьевич. Все, Дмитрий Юрьевич, спасибо, да.
Спасибо.
Увидимся. Так, а мы продолжаем.
Да, давайте про фильмы, Маргарита.
Да, какие фильмы? Ну... Если честно, вот у меня есть друзья иностранцы, и первый фильм, который я показывала, это «Любовь и голуби». Ну, то есть из современных, вот если показать что-то иностранцу, из современных я не знаю. Ну, то есть потом, когда я покажу какие-то советские фильмы, у меня возникнут, если возникнут вопрос, а что творится сейчас, я начну искать какие-то фильмы, показывать там блокбастеры наши, но первое это вот «Любовь и голуби». Вот так.
Слушай, круто. Современное кино не отражает твоему. То есть Звягинцева ты не будешь показывать?
Нет. Ну нет.
Окей.
А почему?
Звягинцева даже я не буду показывать.
А почему? А что плохого?
С художественной точки зрения Звягинцева.
Ничего плохого вообще нет. Просто для меня, как делали советское кино, какой у них был юмор, у них была совсем другая манера игры, у них была совсем другая манера существования в кадре. И она какая-то такая особенная, которой за рубежом не было. А мы сейчас стремимся играть так, как играют за рубежом. И зачем им показывать то, что мы сейчас пытаемся делать, то, что у них уже есть на другом уровне, если можно показать что-то свое, того, чего у них нету и не будет, и не было.
А Жора Крыжовников это горько, да? Это вот это вот?
Да, да. Да?
Ты думаешь, Саша, надо показывать такое, да?
Ну, почему бы не... У нас много хорошего кино... Я просто условно сказал, да. Ну, потому что так или иначе фильм, который привлек большое внимание, выстрелил, он, да, интересный, и там его линейки, что и «Мальчишник в Вегасе» можно, в конце концов, представить. Mm-hmm. Ну, мне так кажется. Ну, вот.
Окей.
Okay. Так, хорошо. Скажи... Mm-hmm. Мы тут обсуждали, что наше кино делается за небольшие деньги, а зарубежное кино за огромное, а при этом в кинотеатре один и тот же... стоит одну и ту же стоимость. У нас кино... Действительно, несмотря на низкие затраты, на том же уровне сейчас по качеству, что западное, или мы, как ты видишь, проседаем по остальному, как ты это оценишь?
У нас колоссальная разница в бюджете, колоссальная, но Я считаю, что если очень сильно затратить все свои силы, силы всей группы, то можно сделать достойное кино. Вот у моего любимого режиссера Кристофера Нолана, у него есть фильм «Помни». Для меня это один из самых любимых фильмов. И там совсем небольшой бюджет. Совсем. Он ближе к нам, чем к голливудским фильмам. При этом это мой любимый фильм, и все, ну, все, кто смотрит, кому я советую, они мне говорят, да, это вещь. Поэтому дело не всегда в бюджете. Если, конечно, замахиваться на какие-то, там, я не знаю, космические вещи, что-то такое, где много графики, да, у нас, ну, бывает, некоторые что-то проседает. Но, не знаю... Если делать сериалы, как делают вот «Игру престолов», что там на одну серию бюджет как на фильм голливудский, понятно за что. Понятно по костюмам, по локациям, все понятно. У нас никто не снимает такие масштабные сериалы, поэтому сравнивать, ну, как-то все по-разному. Мне кажется, что мы можем взять немножко другим. Мы берем... Ну, не знаю, это не знаю, я вообще не люблю сравнивать. Как бы мы живем по-разному, мы думаем по-разному, у нас разные бюджеты. Не знаю, как-то
смотрите, Лариса Лозаватская пишет, отпустите Цыпкина в сторону. Нет, Цыпкина мы не отпустим, у нас единственный специалист, который по кино, ну, как не специалист, а профессионал.
Потом, как не специалист, а так себе, конечно.
Да, нет, ну, это все специалисты, я в этом смысле. Это человек, который занимается, пишет сценарий. А, Влад Васев, 100 рублей. Кстати, вы сказали, Маргарита, про фильм «Помни». Напомню, кто не смотрел, «Мементо» он называется в оригинале. Гениальное кино, конечно, и там идея потрясающая, и снято здорово.
А это, что конечно, за фильм? Я не смотрел такой.
Слушай, это один из лучших фильмов вообще в истории человечества.
А посмотреть, кто снимал, когда?
Кристофер Нолан. Это его один из первых фильмов.
Я просто к нему очень скептически отношусь, и поэтому, наверное, пропустил. Надо посмотреть.
Не надо скептически. Влад Васин, советую посмотреть сериал «Игра на выживание». Я, честно говоря, прифигел, на мой вкус, мега неожиданный талантливый. Это, я так понимаю, где Верник, я вот видел рекламу.
Да, я посмотрел первую серию.
Ну и как? Что, смотрим, не смотрим? Что там с «Игрой на выживание»? Кто-нибудь смотрел? Нет? Вам нельзя, да, вам сложно, наверное.
Да, просто это не мой жанр, и на первой серии еще все более-менее лайтово, потом начинается жуть, потому что это, ну, триллер, хоррор, ужастик, все вместе. Я такое не очень люблю смотреть.
А можно мне вопрос не про... В целом про культуру, раз мы разговариваем сегодня. Конечно. Вот есть у нас некий миф у нашего поколения, что ваше поколение меньше читает, меньше слушает классическую музыку, вообще бестолковое.
Спасибо, Саша, что ты ко мне обратился с этим вопросом. Я тебе скажу так.
Скажи, пожалуйста, вот среди твоих ровесников, к среднему количеству прочитанных книг... Да, вот как мне, тебе, Дмитрий Юрьевич, повезло, что он ушел, он сейчас тебе все объяснил. А много ли среди этого... Сколько вы читаете в месяц книг? Какие фильмы смотрите? То есть какой общий уровень культуры? Ты же общаешься с разными возрастами.
Да, но да, наверное, у нас меньше, наше поколение меньше читает книг, но при этом намного больше смотрит всяких программ на YouTube, документальных фильмов. Ну, то есть раньше люди смотрели, читали книги, потом начали смотреть фильмы, потом открывается интернет, и есть намного больше способов образовываться. И если читают меньше, ну, у нас наше поколение очень любит что-то новое. И очень многие, кстати, слушают книги. Очень многие. Я пока не дошла до этого, мне очень-очень тяжело воспринимать аудиокниги. Но у меня очень много друзей слушают книги. Они вообще не читают. Они просто слушают. Да, говорят, что для красивой речи нужно читать самой книгу, а не слушать. Но они знают много произведений. Кто-то смотрит обзоры на какие-то книги и выбирает по обзорам в Ютубе, какую книгу прочитать, или какие-то блогеры советуют книги, и тоже люди выбирают. Ну, то есть очень-очень много способов получать информацию, оккультуриваться. Не только сидеть и читать бумажный экземпляр книги.
А вот скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос к тебе. Вот я в какой-то период жизни понял, что меня художественная литература, ну, в той или иной степени больше перестала удивлять. Ну, то есть, вот как бы ты читаешь ведь для чего? Для того, чтобы удивиться. В какую, ну, я читаю, да, чтобы удивиться. То есть, там, не, ну ты отдельно, про тебя я вообще не говорю, тебя я читаю постоянно. То есть вот, смотрите.
Не, речь о классике не идет.
Вот у меня лежит книга Цыпкина, ну да, понимаете, да, под рукой.
Толстой, Достоевский, Цыпкин. Ну о чем речь?
Да.
Это, конечно.
Да, извините, да, да. Толстой, да. Достоевский и Цыпкин спросил, читаются, да, мною постоянно. Вот, соответственно.
Извините,
и, да, все, да, и я вот читаю, последняя книга, наверное, которая меня действительно удивила, это был Гарри Поттер. Вот честно скажу, это был Гарри Поттер, и после него я что-то как-то вот не удивлялся ничему уже. Соответственно, я перешел на то, чтобы читать книги, которые мне приносят пользу. Не удивление, а пользу. И это произошло где-то лет, наверное, в 35. То есть вот 10 лет назад. Вот скажи, пожалуйста, у тебя еще пока тебя книги удивляют еще? У тебя нет желания еще перейти к утилитарной литературе?
Ну, в институте, в театральном, когда ты делаешь какой-то отрывок или вы ставите спектакль, вы зачитываете произведение до дыр. И ты читаешь его на протяжении, вот сколько вы репетируете, ты постоянно читаешь эту книгу. И я скажу, что каждый раз ты открываешь что-то новое, как бы это банально не звучало. Ты находишь какие-то мельчайшие моменты, которые ты в прошлый раз не увидел, а потом ты находишь, так, а это у него там какая-то вот такая тонкая линия проходит через все произведение. То есть этого, особенно в русской классике, этого очень много. Каких-то вторых, третьих, четвертых, пятых планов. Поэтому, ну... В какой-то момент, это же все равно чей-то опыт. То есть это рассказ, это чей-то опыт. Это я это иногда сравниваю с тем, как пообщаться с друзьями, которые расскажут мне какую-то историю. Это все истории. Это истории моих друзей, а это истории писателей. Иногда, да, и бывает какое-то перенасыщение историями. Это, наверное, нормально. У меня пока нет.
Интересно. А можно вопрос? У меня достаточно... Тривиальный, но тем не менее интересно. Давай. Самому узнать это. А, есть тебе на выбор путь карьеры актрисы класса С и Б в Голливуде, либо класса А в России? Что ты выберешь?
Какой сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Ну, просто я уже играю в России в сериалах и довольно хороших. И я знаю...
Не, ну, ты... Я говорю о том, чтобы ты заняла место, там, не знаю, условно, Чулпан, Ингеборги, да, Бурочкин, Ксения Рапопорт.
Я понимаю. Я примерно знаю, что с ними происходит, что будет со мной происходить на том месте, которое занимают сейчас они. То есть я вижу кинематограф изнутри, и я понимаю, что вот если я займу их место, со мной будет вот так и так, я буду работать вот по такому принципу. А что там... Я не знаю, я там не была, и, наверное, скорее мне интереснее узнать, что там.
Что будет с Артемом Дзюбой?
Спасибо большое. Я микрофон выключаю, у меня птица поет.
А, Трофим?
Что-что, я не услышал тебя,
Петр. Я говорю, что будет с Артемом Дзюбой в английском чемпионате?
Да вот, пиздец ему будет, извините за мой французский. Да. Ну, там...
Так что, может быть, лучше здесь.
Как тузик газетку его разорвут.
Я знаете, как это в передаче есть «Что, где, когда», я его, правда, редко смотрю, не очень люблю, но там есть такой чувак всегда, какие-то там такие персонажи там, на серьезных таких такие все стоят, и там есть человек, который представляет интересы телезрителей. Вот, и я, значит, сейчас тоже представляю интересы наших читателей и зачитываю комментарии. Ребята, я с вами. Александр Удовик, 100 рублей. Всю жизнь был ближе к Пучкову, но сейчас опасаюсь за благосостояние Цыпкина. 100 рублей ради баланса за Цыпкина. Вот это интересный поворот. Мы можем, кстати, принимать, так сказать, обратный ход давать вот этим вот вещам.
Потому что у меня вычитается, да?
Да, чтобы у тебя вычиталось. Потому что это уже не первый такой коммент поступил. Тут просто так. Дед Раз, 100 рублей. Маргарите. Многие актеры снимаются во всем подряд, а правда это профессии. Как по-вашему, это норма? Или у них должна быть гражданская позиция? Ну, имеется в виду политические, естественно, вещи.
Хороший
вопрос.
Потому что, я его даже чуть-чуть...
Каждый из мужчин бы легко на это ответил. Вот. А предположим, вам предлагается сняться в роли хорошей, но в фильме, который, ну, скажем так, вызывает вопросы с точки зрения исторической достоверности, там, я не знаю, любви к родине и так далее. Ну, понимаете, о чем речь. Ваши действия. Не радикально. То есть вам не предлагается героизировать надзирательницу концлагеря фашистского, но тем не менее, вот что-то в эту сторону.
Но за большие деньги.
Я понимаю вопрос, и с этим очень сложно, потому что не всегда то, что ты получаешь в начале сценарий, разговор с режиссером, какие-то пробы, потом все, ну то есть финал и начало не всегда совпадают, ты не знаешь, что будет в конце, никогда. Ты можешь сняться в фильме, для тебя будет казаться, что все по каким-то твоим понятиям, а потом смонтируют так, что ты не узнаешь вообще этот фильм, этот сценарий. То есть это очень-очень сложно угадать. Какие-то вещи именно политические, это каждый делает выбор сам. У меня был момент, когда у меня было предложение за очень большой гонорар, я поняла, что это не совпадает с моими какими-то ценностями, я от этого отказалась. Но с полнометражными фильмами это очень сложно. Ты не знаешь.
Вопрос ко всем, кстати, Маргарита, и к тебе, и к вам, ребят. Извините, что закон персонажа, естественно, сегодня на слуху. Михаил Ефремов. Он в проекте «Гражданин-поэт» читал, он был актером, который читал чужие стихи. Проецировать содержание этих стихов или нельзя? Или это все-таки вопрос автора стихов? Все-таки актер, он выполняет функцию актера или содержание? Вот ваше мнение. Давайте с Риты начнем.
Ну, скорее, все равно это моим голосом, да, его голосом. Ты что-то транслируешь в мир. И тебя слушают зрители. Они не думают о том, кто это написал, они слушают тебя. И они будут потом говорить, это мне сказал вот этот актер, ну, образно говоря. И, конечно, мне кажется, важно думать о том, что ты транслируешь в мир. Может быть, ты каким-то ходом пытаешься вывести зрителя на что-то, провоцируя его. Это один вопрос. Но когда, ну, не знаю, все равно ты транслируешь людям. Нельзя себя обезличивать в этом.
Хорошо. Ну, я думаю, что вам...
Давайте кто скажет. Я просто хочу сказать про «Гражданина-поэта», так как, ну, понимаю, кто это делал. Это делал Андрей Васильев и Ефремов. Они друзья с детства. И это, конечно, не очень хороший пример, потому что, естественно, хорошо. Ефремов там...
Другое.
Да, они больше веселились. Это его позиция, это его мировоззрение. Он этого никогда не скрывал. А то, что Ильман Пашаев выступил с речью, что это он как актер за гонорар делал, но это, видимо, какая-то была линия защиты идиотская. Сам Ефремов, по-моему, такого никогда и не говорил. Вот. Но, в принципе, да, люди действительно люди часто отождествляют то, что сказал актер. Более того, актера за живого человека-то не считают. Ну, возьмите, я не знаю, Янковского, да, к примеру. Кто там знает, какая у него жизнь? Но для большинства он, там, не знаю, условный барон Мюнхгаузен, да, с вот этими цитатами. И так далее, да. Поэтому это действительно, наверное, проблема для актеров. А может и нет, черт его знает. Но понятно, что образ и реальность, мы все знакомы с актерами, у кого-то есть друзья и даже там, я не знаю, подруги, может быть, это разные люди, это надо понимать. Но ваша позиция, Маргарита, очень заслужит уважения, действительно, это здорово,
что вы так считаете. Ну, я бы тут сказал еще, знаете что, что если бы актеры играли только то, что бы хотели, то многие бы роли подонков оставались бы пустыми.
А ведь... Вот именно про это.
Есть же великолепные подонки, то есть великолепно сыгранные подонки, которых ты смотришь и понимаешь, что это настолько талантливо, но без этого же жизни нет, а нет жизни, нет кино. Мне кажется, что все-таки это часть работы, которую, ну, как-то ведь надо выполнять, и чем талантливее ты ее выполнишь, тем больше люди в тебе поверят как-то. Но все равно ты обрекаешь себя на то, что ты будешь ассоциироваться всю жизнь с ролями подонков, например.
Давайте я еще пару комментариев зачитаю. Вот Вова Кулюхин, когда заслал 2500, нам очень приятно. Он говорит еще и спасибо за интервью с Аленой Алехиной. Действительно, это было отличное интервью. Саша, надеюсь, ты его посмотришь когда-нибудь. Очень хорошее интервью у нас получилось. Кеп 3339, 200 рублей, спасибо. Дим Юрьевич, прошу вас быть поаккуратнее советами. Вот вы посоветовали снимать фильмы про любовь, так наши творцы снимут ремейк «Горбатой горы». Да нет, у нас вон творец сидит нормальный, гетеросексуальный, так сказать. Не будет никаких ремейков. Хотя,
все от суммы зависит. Все от суммы.
Да. Саш, ты настолько продажен, вот скажи мне, ты настолько продажен?
Да нет.
Если тебе завтра закажут снять «Горбатую гору», ты будешь снимать «Горбатую гору»?
Слушай, ты знаешь, я тебе так Я, во-первых, не смотрел «Горбатую гору», я не очень понимаю, о чем идет речь.
Вот. Это там, я тебе расскажу.
Ее никто не смотрел, но все про нее знают.
Все не смотрели, но все знают.
Слушай, я тебе так
могу сказать, ты знаешь. Там два ковбоя, короче, едут, короче, такие два ковбоя едут такие.
Может, и вот несмотревший едут, Петр Алексеевич едут. Рассказывает вам краткое содержание
«Горбатой горы». А потом горы. Опять едут, а потом... Ну и коры понеслась, в общем.
Ты понимаешь, я именно такая коммерчески ориентированная сволочь, что я хочу всегда иметь возможность не соглашаться на предложения, которые мне неинтересны с ценностной или идеологической точки зрения.
Я бы сказал, как смысл этого фильма звучит, всюду жизнь. Вот так вот.
Хорошо. Ну, кстати, вот этот вопрос относительно образов в кино негодяев, он, конечно, актеров, потому что я сталкивался с ситуацией, когда мне тот или иной актер или актриса говорит: не, ну слушай, там такой персонаж, я типа не хочу такую сволочь, такого какого-то слабака или что-то еще. То есть актер очень часто себя тоже отождествляет с персонажами. Вот чтобы красивая актриса, допустим, сыграть полную уродину, это не так часто бывает. Я помню, Шарлиз Терон на это пошла и, по-моему, получила Оскар за это, если не ошибаюсь. Вот. В целом, это действительно для актеров, насколько я понимаю, проблема. Они хотят видеть себя на экране героями, вот, и красавцами. Мало кто соглашается, но это вызов иногда.
Ну, тут ты можешь напомнить Джека Николсона, Энтони Хопкинса и вот таких негодяев.
Слушай...
Да. Который, кстати,
Роберта Де Ниро, который сплошняком негодяев играет.
У Роберта Де Ниро много ролей, а вот Энтони Хопкинса до «Молчания ягнят» так особо-то не знал никто у нас вообще.
Да.
Да, и он действительно в этой роли вот себе
понравился. Есть отрицательное обаяние.
А вот мы же можем Рите вопрос задать. Рит, скажи, а вот если бы тебе завтра предложили сыграть там, ну, понятно, что отрицательную роль, я думаю, что это нормально.
Не, ну это ладно. Это у нас в стране, знаешь,
никого не напугаешь этим.
Нет, я по-другому, если тебе смотри, вот все-таки сейчас, я вот продолжу вопрос Трофима, тебе предложу действительно, где у тебя будет как-то изуродовано лицо, и ты понимаешь, что послезавтра ты проснешься знаменитой, действительно, на всю страну, что на улице будут знать, но уродиной. Ты пойдешь на это?
Ну, важно, почему я буду в фильме играть уродину. Ну, то есть,
ну, не слушай, очень важно. Не важно, ну, задача такая.
И что за история? Почему так? И что я этой истории... О чем эта история? Что я буду...
Ну тебя травят, ты играешь...
Ну, помнишь правду? «Красавчик Джонни» фильм, например, да? Вот «Красавчик Джонни», великий фильм. Тогда один из самых красивых актеров, наверное, Голливуда, Микки Рурк, еще в хорошей форме, был вынужден сыграть полного урода.
А не как сейчас,
да. А он тогда сыграл того, как... А?
Мне интересно, я сейчас снимаюсь в сериале «Регби», и я не скажу, что я там всегда красавица. У меня во рту стоит огромная капа.
Мы следим за твоими сторис, да?
Да, и у меня иногда там разбитое лицо так, что оно все в мясо, и мне... Мне, наоборот, интересно. Ну, то есть, все знают, как я выгляжу в жизни, все знают, как я выгляжу, когда меня красиво накрасят. Но как я выгляжу с изуродованным лицом, никто не знает. И мне кажется, зрителю будет интересно посмотреть. У меня нету таких
загонов,
да.
Интересно. Интересная позиция. Ну, кстати, да, грим там у вас будет очень интересный. А когда начинается уже показ сериала? Уже все сидят, ждут, и все не начинается никак.
Да. Трофим, на регби пошел ради тебя, ты что?
Я регби бросил, занимаюсь футбол, только из-за этого.
Фанат регби теперь, да.
Первый сезон выйдет в феврале, в марте, вот, в следующем году.
Давайте еще сочетаем. 379 рублей нам Михаил Заренко засылает на поддержку Цыпкина. Саня. Видишь, пошел
отрицательный. Саша, у тебя фанаты, у тебя организовалась группа фанатов у нас.
И вот интересный вопрос, очень опять Александр, взгляд вдаль. Сейчас вот макроэкономист, 100 рублей, не богатые у тебя поклонники, но тем не менее. С какого произведения Цыпкина посоветуете начать знакомство с творчеством Цыпкина?
Ну, «Братья Карамазовы», я думаю.
Вот, это шутка была за 300. Изолента «Шутка за 300» нас, я помню, цитирую. Рассказ «Мадо», он есть у меня на Ютубе, я его сам читаю, вот с него, наверное. Если речь идет о
читателе... Как еще раз называем? «Мадо»?
«Мадо», а читателю мужского пола. Если женского, посоветую, а мужского пола вот его.
Хорошо, вот. Александр Солнышкин, спасибо за передачу, 1000 рублей, между прочим. Ждем дискуссии Егора Я и Александра Ц. ПС. Ну, ну и на борьбу с либерализмом.
Сколько?
Тысяча.
А тысяча, значит, стало 12 плюс 2, 14. 14 тысяч, так.
А Александр Удовик, есть же относительно малоизвестные режиссеры, типа Романа Каримова и Виктора Шамирова. Есть у нас отличные фильмы, но они малоизвестные. Ну, мы, собственно, об этом и говорим. А Дим Юрьевич ушел, пишет Вервольф. У меня к нему вопрос был, ну, задайте нам, Александр ответит на любой вопрос. А Андрей Зосимов, вспомнил, кого не стыдно Западу показать. Алексея Архиповского, ну и Маргариту, наверное.
Кто я, кстати, не знаю.
Или Архиповский, наверное, Архиповский, может быть.
А кто это? Кто все эти люди? Маргариту вот я знаю, например. А
Маргариту Алексей... мы показываем.
Ну, да? Ты знаешь, так не шути, может оказаться, что Архиповский и Криповский это очень известный и ценный человек, а мы-то стебемся. Так.
Все, пока. Пока там сейчас, пока Петр потерял Алексеевич, линию. Пока... Давайте вопросы даме зададим интересные. А вот... ну вот Маргарите мы задали последний вопрос. Давайте еще Маргариту поспрашиваем.
А я можно, да? Да, у меня можно я. Можно. У меня любимый мой вопрос про театр. Вот смотри, ты вся в кино, но я тебе, признаюсь честно, я тебе этот вопрос же задавал в реальной жизни. А сейчас
я могу ответить по-другому.
Да, хорошо, ответь по-другому. Сейчас, да, сейчас задам тебе в телевизионной жизни. Актриса. Молодая, красивая. Кино, сериалы. Вот у старого поколения артистов я четко знаю, что всегда просто общался много и общаюсь по сей день, всегда на первом месте стоял театр. Все остальное было вторично. Да, есть кино, хорошо, да, там деньги, не деньги, там слава, не слава, но театр всегда стоял на первом месте. Просто что сейчас, во-первых, с тобой конкретно, да, ну и в принципе, может быть, если у тебя есть общее понимание тенденций, то про это тоже. Но интереснее, конечно, что ты думаешь про это.
Сейчас очень сложно, очень мало театров, которые позволяют совмещать кино и театр. И поэтому в основном актерам приходится делать выбор, что им ближе. Для меня театр и кино – это равнозначные виды искусства, но совсем не похожи друг на друга. Я сделала выбор в пользу кино, передо мной стоял такой выбор, я работала в театре 4 года, я начала сниматься, работая в театре, мы пытались с художественным руководителем, я работала у Фокина в Питере, мы пытались с ним как-то это совместить, в итоге ничего не вышло, мы с ним поговорили, он сказал, что перед тобой стоит выбор остаться в театре и работать очень много в театре, у тебя будут роли, но в кино будешь, ну, в выходные дни ходить. Вот. Для меня кино очень... важная индустрия, для меня это не дело выходного дня, я хочу затрачиваться по максимуму, поэтому я сказала, что я ухожу в кино. Сейчас, ну, конечно, почему для актеров еще театр важен, потому что, как бы это ни было меркантильно, это зарплата каждый месяц. Кино сегодня есть, завтра нету. И все актеры, даже самые известные, они все равно понимают, что может произойти такая ситуация, когда они будут сидеть дома. Даже в изоляцию в театре платили зарплаты, актеры сидели и что-то пытались на коленках, ставя свет, сделать по ноутбуку, что-то снять, какие-то вот, как их называть, я уже забыла, эти сериалы онлайн.
Screen Life.
Screen Life, да, да. Но это, конечно, не рабочий киношный процесс. Но сейчас нету особой... Если раньше, если ты работаешь в театре, тогда ты более уважаемый. Было такое какое-то время. Сейчас такого нет.
Вообще. Но, может быть...
Может, стыдят Артем Сотников и Андрей Зосимов. Алексей Архиповский – это величайший балалаечник. Послушайте его «Золушку» и всплакните бесконечно трогательно, глубоко и искренне. Не стебите Алексея. Трофим, а вот что вы никто Архиповского или Архиповского не знаете, это испанский стыд, это известнейший балалаечник.
Трофиму поэтому... сегодня прилетает просто со всех сторон YouTube, да. По полной программе. Чего уж тут говорить. Здесь не мой день, как говорится. Не день Бекхэма.
Извините, я отбегу понял, на минуту, а то я тут нахожусь в сложной ситуации развода, и я сегодня... У меня тут ребенок и собака.
Ты сейчас на всю Россию это объявил, Петр Алексеевич, ты понял, да?
А! Ничего, скрывать уже нечего.
Можно, ты кого-то разводишь? Что ребенка на собаку, или собаку на ребенка?
Обращайтесь, вот тут на хозяйство все.
Петр Алексеевич.
Вот это да!
А ты не в курсе, что ли, был, Саша?
Нет, я, как обычно, все узнаю в этой новости во Франции.
Ты больше там езди по своим оранжереям.
Да.
Да, ну понятно. Так, ну ладно, Трофим работал с балалайщиками, это приятно.
Да, ну с балалайщиками я честно говорю, у нас был тут Дима Ашман в гостях, и мы с ним очень плотно разговаривали про музыку. Кто не смотрел, кстати, посмотрите эту программу. Он рассказал очень много интересных вещей про то, как делается в США музыка, и звезды штампуются пачками, и из 10 тысяч выстреливает 10, но создается такое впечатление, что в США просто офигенно, ну, как бы, очень много хороших музыкантов. На самом деле у них просто конвейер по созданию звезд. У нас все чуть-чуть не так, и, соответственно... Рит, хотел тебя спросить, вот со звездами в кино у нас вообще как обстоит дело? Вот тут вот есть какая-то, вот что смотрит зритель? Зритель смотрит, вот появилась звезда, да, там, не знаю, Саша Петров, ну, условно, да, и вот он везде сейчас. Вот он везде, потом бам, пропал, да, потом там, оп, Дима Нагиев, там везде, там, оп, пропал. Ну, нет, Нагиев никуда не пропадет никогда, мне кажется, вот. Потом, значит, там еще... Потом там еще кто-то, да, и они сидят и думают, ну вот где-то есть фабрика такая, да, фабрика звезд, условно говоря, где штампуют этих Петровых, Нагиевых, Аброськиных там и так далее и тому подобное. Вот расскажи, откуда звезды берутся? Вы же все вышли из училища, да, там один из одного училища театрального, другой из другого театрального, но кто-то вот выстрелил, а кто-то нет. Вот как это происходит?
Ну вот Петров рассказывал, что у него с агентом был продуман на пять лет план. Кто-то строит себе план, кто-то просто плывет по течению, у кого-то просто удача, у кого-то колоссальный труд и там несколько лет без работы, и потом что-то появляется и выстреливает. У каждого это абсолютно разные дороги. Я когда веду тоже прямые эфиры, меня очень много спрашивают, а можно ли стать актером без образования? Можно. А нужно ли?
Но не нужно. Но не нужно.
А нужно ли образование? Нужно. Ну, то есть у каждого по-разному. У меня есть образование, я могу говорить только о том, какая моя дорога. У актеров, у которых нет образования, у них своя дорога, я не могу рассказать, как это. Потому что я не знаю. Они идут своим путем. Сейчас просто очень много актеров. Очень. Если раньше, там тоже веду прямой эфир, меня спрашивают, а ты где снимался? Я говорю, Толя Робот. Ой, простите, пожалуйста, мы вас не знаем. Я говорю, да это нормально, потому что раньше были сериалы «Маргоша», «Не родись красивой», все знали их, этих актеров. Сейчас такие
«Папины
сериалы...
дочки».
«Маргоша»,
папины
так тоже не знаю. Да. Помню, сейчас... смотрели, не отрываясь, часами мы.
А там Сашина жена играла, между прочим, в этом сериале.
Где?
В «Маргоше».
Я вообще про...
А я вот знаю.
Пока вы там вспоминаете, у кого есть жена, вот, Н нету с характерным, так сказать, именем. 1000 рублей плюс Александру.
Вот я так вот, понимаю. Саша. Твои поклонники богатеют.
Слушайте, вот здорово.
Так мне, мы не дали Рите договорить, деньги... на самом деле. Вы в курсе, да, что мы Рите не дали договорить?
Да. Вот тут красиво. Извините, я просто отходил, у меня там на втором этаже что-то громыхнуло, я подумал, что там дочка чего-то это самое. Она просто в прошлый раз шкаф на себя уронила, поэтому я тут как-то надо контролировать.
Извините, это очень смешно.
Да, было смешно.
Рит, договори, пожалуйста, договори, пожалуйста. Ты не договорила.
Я к тому, что сейчас очень много контента производят, очень много платформ, и если раньше выходило там 1-2, максимум 5 сериалов в год, сейчас выходит, я не знаю сколько, мне кажется, сериалов 50. И при том очень довольно хороших, качественных. И очень много актеров сейчас. Очень.
Смотрите, дайте я расскажу немножко про ситуацию на рынке. 2-3 года у нас будет абсолютный клондайк для всех, кто создает контент. Потому что на рынок вышло там 7, сколько, ну, платформ. Все эти платформы, ну, типа русского Netflix, ну, только маленькие, естественно. Uh-huh. Все эти uh-huh. платформы начинают заливать деньги в создание контента, в создание сериалов, которые не являются как в прокате, а просто создаешь сериал, чтобы тебя смотрели. Наращивают аудиторию. До финишной прямой добегут, ну, 2-3 платформы. Остальные либо будут куплены, что-то еще. Сегодня производится контента в разы больше, чем вообще нужно нашей стране. Соответственно, сейчас, там, несколько лет, говорят, там, 2 или 3 года, этот пузырь будет надуваться. В этот пузырь огромное количество актеров, сценаристов, режиссеров и так далее, и так далее, и так далее. И будет ощущение, что это, что сегодня это именно тот рынок, к которому нужно идти. А через 2-3 года, друзья мои, извините за вежливую фразу, наебнется, и останется куча безработных актеров, режиссеров, сценаристов и так далее, и так далее, и так далее. Потому что столько контента, то, что 50-70 сериалов, ну, если только изоляция не будет вечной.
Ну, вот я сейчас поспорил, потому что, мне кажется, почему? Много контента не бывает, а потому что ты выбор даешь, а учитывая консолидация будет, безусловно. Я хочу просто напомнить тем, кто не понял, о чем Александр говорит, что действительно крупный это Сбербанк, да, это все деньги страны, фактически, которых у них просто лопатой можно там перегружать. Это Ростелеком, там, да, вот эти все платформы, они сейчас действительно создают. Мне кажется, вот посмотрите на западное, да, там есть Prime, Amazon Prime, есть там Netflix и так далее. Там же огромное количество.
Apple TV, там, да, вот это
все. Просто огромное.
Не забывай.
Большую часть никто, наверное, не смотрит, но выбор должен быть.
Очень важный момент. Они на 7 миллиардов человек, а мы на 140 миллионов. Понимаешь разницу?
Ну, просто весь мир смотрит. И все. А потом у них же... Это да, это я согласен, но мне кажется, что такой вот прямо, так, чтобы всем все рухнуло, нет. Скорее, консолидация, да, а там рут.
И второй вопрос,
который... скорее, кто прикормится к правильной, тот будет хорошо себя чувствовать. Вот,
Пит, да. Как ты считаешь, ходит слух о смерти прокатного кино? Он ходил до эпидемии, до пандемии. Слух о том, что сериалы победят, люди перестанут ходить в кино. Пандемия, конечно же, ускорила этот процесс, потому что вот если посмотреть на сборы сегодняшних фильмов, которые вышли, то сборы, я считал, на 30, на 40, где-то на 70% ниже, чем ожидалось. Причем сборы у таких блокбастеров, как «Довод», у таких фильмов, как «Стрельцов», дело не в кино, а в том, что люди не вернулись в кинозалы. Вернулись в театр, но не вернулись в кинозалы. Как ты считаешь, будет ли реванш прокатного кино? В кино мы постепенно попрощаемся, как и с «Полным метром» в общем и целом, и останутся сериалы.
Но сейчас люди не ходят, потому что они боятся, еще не закончилось COVID, и поэтому люди не ходят.
Минуточку, почему они ходят в театр тогда? Театры полные, все билеты все проданы. Не складывается. В театр ходят, а в кино нет?
У меня другая информация о том, что в театре тоже есть проблема с походами. Ну, во-первых, там меньше мест стало в театре. Mm-hmm. То есть, знаете, 30%, сколько меньше сборов, настолько меньше мест в театре.
Mm-hmm.
Никогда полные залы в кино, весь прокат фильма, такого не было. В театре раньше было полные залы постоянно, ну, в хорошие театры. Поэтому,
Вот твое мнение, «Полный метр» останется, правильно?
Конечно. Но это важно людям, для которых приятно прийти и посмотреть на большом экране. Мне очень важно посмотреть на большом экране. Это другая картинка, это эстетика другая.
Угу. Все, спасибо большое. Вопросы.
А давайте поставим еще. Вот тут телезрители задают вопросы. Маргарите, Дед Раз. Как относитесь к человеку-гармошке Кристиану Бейлу, который толстеет и худеет ради ролей? Риск здоровьем оправдан? Ради искусства.
Ну, каждый делает выбор сам, для него оправдан.
Для вас?
Я пока не худела.
Толстеть готовы? Задумали с Александром киношку одну?
Нет,
надо 50 кг набрать только.
Это интересный опыт, но другой вопрос, что, ну, как дальше я выживу, если я буду работать так, как он.
Каждый решает сам, не знаю, нас не волнуется.
Для меня важнее все-таки здоровье. То есть если мне скажут потолстее, я буду понимать, что мне хватает времени, чтобы это сделать без вреда для здоровья, я это сделаю. Если мне скажут, ну, у меня уже были ситуации, когда мне нужно было к моей новой работе постройнеть, и я делала это довольно быстро, но тоже я делала это и думала в первую очередь о своем здоровье.
Постройнеть? Понятно. Вот я сейчас не ослышался.
Нет.
Постройнеть тебе.
Да, я худела на 10 килограмм, должен был быть сериал, где я играла девочку-подростка, угу. По сценарию мне было 15-16 лет, и мы сняли пилот, но он не вышел и не выйдет, там проблемы с правами, да.
Окей, давайте дальше. Вервольф 242. Когда Цыпкин по улице ходит, за ним человек с ведром краски не ходит, чтобы небо красить, которое он своим носом царапает?
Ходит.
Риторический вопрос. Ходит.
Смотрите, это вакансия, там у меня сутки через трое работает человек, и сейчас один уволился. Уилсон поехал.
Саша, а краску за свой счет покупать или ты оплачиваешь краску?
Нет, скажи, я краску оплачиваю, да, я краску оплачиваю. Поэтому, дальше. Если есть желание, можно, можно ходить дальше со мной, да.
Саш, давай, Саша пошутил, давайте дальше. Валор МЛ, я борюсь с либерализмом, я был... Я был. Ребята, спасибо за программу. Переходите на 8-часовое вещание с приглашенными звездами. Изолента, День культуры, огонь. Вопрос к Маргарите, Дмитрий Тарабо. Маргарита, не сильно ли различается с точки зрения обучения и дальнейшей работы мастерство игры в театре и в кино? В советском кино видна театральная школа, у всех актеров сейчас явно иначе.
Да, очень сильно. Это совсем разные манеры существования. И актер может быть в театре блестящим актером, а в кино никаким. И так наоборот, он будет в кино лучшим, а прийти в театр, и у него может ничего не получиться. Но то, что в театре ты держишь публику, ты держишь огромный зал. И на протяжении всего спектакля, то есть у тебя начинается спектакль и заканчивается. А в кино ты должен делать все очень быстро, очень коротко, там... Сцены довольно короткие, то есть сцены максимум там, ну, 4-5 минут максимум. И есть дубли. То есть ты должен очень быстро включаться, очень быстро выключаться, очень быстро переключаться. А в театре у тебя есть время настроиться, подготовиться к спектаклю. То есть есть актеры, которые вот спектакль в 7 часов вечера, они приходят в театр в час дня и начинают готовиться к спектаклю, настраиваться, заходят в спектакль и проживают небольшую жизнь во время спектакля. И у них логическое завершение их дня. В кино нет такого. В кино снимают, могут снимать по сценарию. Вот мы снимали сериал «СССР», который должен выйти на Первом канале. Мы в один день снимали, где мне 21 год, где мне 26, и я вышла замуж счастливая, и где мне 32, у меня двое детей на руках, и я не знаю, где мой муж, он пропал. Все это снимали в один день. И ты должен постоянно переключаться, постоянно быть готовым к разным абсолютно эмоциям в один день.
Феноменально. Рит, прости, вопрос. А скажи просто, в театре, я по собственному могу сказать, что у тебя есть момент удовлетворения от того, что ты делаешь. Это реакция зала. Она может быть в течение самого спектакля, аплодисмент, смех, слезы. И то есть ты стоишь, и у тебя вот 15, 30, 40 секунд, минута, две, неважно, ты понимаешь, что да, вышло, ты понимаешь, что это началось. В кино у тебя же такого нет момента, потому что в кино ты отработала на площадке, ну, максимум режиссер тебе сказал, максимум в конце фильма все поаплодировали на премьеру. И там поаплодируют, не поаплодируют, неважно. Но у тебя нет эмоционального удовлетворения от работы. Или есть? Как ты этот вопрос решаешь?
Ну, я скучаю по театру именно потому, что ты отдаешь энергию и чувствуешь ответ.
Конечно, моментально, понимаешь, да.
Что вот тут ты чуть меньше отдал энергию, чуть меньше ответ. То есть эти вещи, как будто ты их видишь. Они прям летают между тобой и залом. Но во время игры ты, естественно, об этом не думаешь, ты это видишь на поклонах. И это, ну, это такое очень приятное время. Такое немножко числа.
Это неприятно. Я тебе могу сказать, это неприятное время. Это по-другому называется, это героин. Вот, а в кино, где ты получаешь аналогичные эмоции в кино?
Ну, в кино этого, да, не хватает, но мне очень важно, чтобы был на площадке режиссер, которому я абсолютно доверяю. И если после сцены ко мне подходит режиссер с счастливыми глазами и говорит, что у него было, для меня это... такая же ответная энергия. Но все равно на площадке есть зритель. Я как актриса все-таки театра, потому что у меня была Щепкинская школа, это абсолютно театральная школа, и дальше 4 года в театре. Все равно есть некий такой момент, что на площадке есть зрители. Это работники кино. И все равно... И на плейбеке, это стоят на площадке несколько экранов, на плейбеке сидят люди и видят в прямом эфире на экранах, что происходит в кадре, что снимает камера. И там тоже сидят люди, и они тоже видят и реагируют. И мы снимали недавно фильм Кончаловской Наташи, это дочка Кончаловского, снимает полный метр «Первый снег». И я там у нее играю. И была сцена очень... тяжелая для меня, очень тяжелая для моего персонажа. И подходит второй режиссер, говорит там, ну, нам что-то говорит, что вот надо будет сделать так и так, и у нее слезы на глазах. Она плачет. Я говорю, что случилось, почему ты плачешь? То есть я уже выключилась после сцены. Я говорю, у тебя что-то произошло? Она такая, нет, просто я понимаю, какая боль в этой сцене. И она говорит, я не могу успокоиться. И то есть все равно это зритель, который все равно получает твою энергию. И угу. Я беру от этого тоже. Но, конечно, важнее это режиссер. Вот если опять-таки я режиссеру доверяю. Если я режиссеру не могу довериться, у нас нет контакта, это, конечно, это мука для меня. Я прихожу домой, я не знаю, туда ли вошла моя энергия, не туда, вообще получилось, не получилось. И вот это вот ожидание того, что получилось, очень томительное, потому что ты ждешь до выхода сериала. И потом уже тебе это, ну, ты оставаешь, тебе уже ответная реакция не так важна, как во время работы.
Mm-hmm. А можно вопрос? Спасибо. Я задам? Да, тоже. Давно меня этот вопрос волнует и с точки зрения поколения твоего, и с точки зрения профессионализма твоего. Вот старые фильмы, твое отношение к старым фильмам, объясню в какой плоскости. Один из моих любимейших, наверное, фильмов, и который вообще не проходит у поколения нынешних 20-летних, это «Хороший, плохой, злой». Я считаю, это гениальный совершенно фильм, гениальный. Там первая сцена, по-моему, длится 11 минут. То есть, когда ты сидишь, и у тебя в кадре, как говорят молодые, ну, тут же ни хрена не происходит. То есть, человек сидит, смотрит в телевизор, а там ничего не происходит. Там идет один человек к другому человеку. И это длится там 11 минут. Одна из первых сцен фильма. Вот. А у людей нашего поколения по спине мурашки в этот момент. То есть, ты смотришь, и тебя начинает... Вот Сержа Леоне гений этих вот длинных кадров. Вот скажи, пожалуйста, как твое отношение и профессиональное, и как зрителя, и как актера? Хотелось бы тебе сыграть в таком кино? Смотришь ли ты такое кино? Нравится ли тебе такое кино?
Я не смотрела этот фильм, честно скажу.
Прежде чем Маргарита ответит, я добавлю тут еще прям в тему вопрос. Есть Хрорик 749 рублей засылает. А я предпочитаю старые фильмы новым. Игра актеров прошлого впечатляет больше. Старею. Давайте про старые фильмы. Ну, этот, может, не смотрели, да, но
действительно, ну, да. «Однажды в Америке» смотрела?
Она сильно поменялась, да, за это
вот,
время.
«Однажды в Америке», быстрее, тот же самый Серджио Леоне, это продолжение, как бы смысловое продолжение. У него несколько фильмов в ряд построено. «Однажды на Диком Западе», «Хороший, плохой, злой», «Однажды в Америке». И продолжением Тарантино сделал «Однажды в Голливуде». Это как бы тоже смысловое продолжение вот
Пакетти
этого.
«Пакетти вестерн». Так называется.
Жанр. Ну, спагетти вестерн, но не совсем, потому что «Однажды, ну, в Америке» это гангстерский. Да. Нет, ну, вот, «Однажды в Америке» это гангстерский.
Дагли, и...
да. Вот, давай, расскажи свое мнение.
Ну, такие фильмы, наверное, сейчас больше относятся для молодежи к фильмам для обучения. Ну, то есть ты не садишься развлекаться, а садишься чему-то учиться. Актеры учатся актерской игре, обычный зритель тоже чему-то учится. Ну, это интеллектуальное кино. Сейчас, наверное, сейчас тоже есть такие фильмы, но из-за того, что у нас очень, очень много контента, очень много информации, мы сидим в интернете, и там видео 15 секунд, и нам уже на 15 секунде неинтересно, мы перелистываем, надо держать зрителя. Сейчас очень важно держать его. То есть очень много давать информации, чтобы... зритель всегда был включенный в то, что происходит. Наверное, меньше стало времени сидеть, размышлять, смотреть, посидеть долго, подумать над чем-то. Очень быстрая смена информации, наверное, из-за этого и кино стало такое же. Много экшена, надо много... Ну, не знаю, мне вот так кажется.
Я полностью согласен здесь и поддержу. И более того, я тебе на основном собственном примере, популярность моего проекта в театре именно вызвана тем, что у меня событий огромное. То есть у меня в 15 минут утрамбовываю то, что можно растянуть было на час. Потому что я знаю, я ни на секунду не могу отпустить зрителя. Ни на секунду. То же самое происходит в кино. За редким исключением ситуации, когда человек маститый режиссер, и он может себе позволить, зная, что его будут смотреть, что придут в кино, сядут. Ну, в общем и целом,
а хочешь,
конечно,
пример?
Же, так,
хочешь пример, ну, вот, который сейчас поборет эту твою концепцию, давай, в хлам? Давай. Самый, наверное, длинный кадр, который не отпускает ни одного человека в мире. Я не знаю ни одного человека, который бы сказал, что это не экшен, но там в кадре не происходит ни одного экшена. Ни одного действия, кроме того, как Бельмондо идет к вертолету. Помните фильм «Профессионал»? Слушай, последний кадр фильма. И это экшен такой, который не смог поставить никто с прыжками там и так далее и тому подобное. Это самый жесткий экшен, который есть в кино, на мой взгляд. А в современные фильмы не впихнешь саспенс, понимаешь? Его нету, понимаешь? Саспенса нет в современном кино.
Минуточку. Ну, ты, я знаю, что ты приводишь.
Не, ну, суть нет. Просто поменялась технология, и люди действительно не могут смотреть. Я не помню, кто-то из друзей делал даже презентацию, показывал вот среднюю длину кадров кино, как она менялась с течением времени.
Это я рассказывал в одной из передач, да, это Строфилов Юра делал.
Да, вот Юра делал эту презентацию, очень круто, это очень интересно. Действительно, раньше там, ну, условно было, не знаю, 3 минуты, а сейчас там 20 секунд. И это просто другой мир, и это правда, люди не будут такое смотреть, мне кажется. И слушай, я с Сашей полностью согласен, конечно.
Бельмондо, пожалуйста, веду пример точно такой же. Бельмондо был последний кадр в фильме. Последний кадр в фильме «Usual Suspects», когда он идет, и у него меняется походка.
Да,
тоже
да,
длинный. Да.
Да.
Фильмы есть, но это финальные сцены. Ты не можешь такими сценами... Ну, ты знаешь, нет, с Брэдом Питтом фильм про его полет на другую планету за отцом. Длинных кадров очень много. Это такой Солярис, знаешь. И он в кино не очень зашел, но тем не менее, конечно, прекрасное кино. Ну вот, достаточно фильмов, в которых как потребление изменилось, потому что это бизнес. Ты не забывай, это все бизнес. И сегодня половина потребления будет происходить в сети. А в сети ты моментально переключишься. Это твои деньги. А раньше люди сидели только в кино, либо смотрели по телеку, но меньше. А в кино ты не выйдешь. Ну, что ты будешь выходить через 15 секунд? Не пойдешь ты никуда. Ты досмотришь так или иначе. Вот и все.
Ну да, примерно сродни таким рассуждениям, что вот раньше было немое кино, потом добавили голос, ушло очарование, это уже не то. Вот тогда они могли, вот, представляете, без речи выразить вот это все, и как это было интересно, это, смешно и свежо.
Это старость, потом... Трофима.
Да, это Трофим старость, возраст.
Старость, да, вот это воспоминание Бельмондо.
Это не день Бекхэма.
Хороший,
пять негодяй. Минут у нас осталось. Давайте подумаем, какие еще важные вопросы мы должны Маргарите прекрасной.
У меня важные есть вопросы.
Может быть, Маргарите. Зрители давай. Наши хотят что-нибудь спросить. Какие-то личные планы. Давайте. Вот острый вопрос можно задать такой.
Дайте Цыпкину сказать. У нас есть хэштег такой. Дайте Цыпкину сказать.
Да. Так. У меня есть сестра. Вот скажи просто. Как ты считаешь, почему киноактеры, актрисы стали властителями дум и еще стали зарабатывать такие огромные деньги, особенно в сравнении с тем, что было в 19 веке, 18 веке? Потому что актеры были... То есть сегодня актер, который вроде бы ничего полезного для общества не делает, да, по большому счету, как сказал Илья Тюлькин, это наш блестящий сценарист, один из лучших в стране, сказал, Цыпкин, ты же понимаешь, показал, ну не создадим мы никакого искусства. Наснимали на 100 лет вперед. Ничего не изменится. От нас вообще ничего не зависит. Вот если фабрика по производству масок закроется, вот тогда будет проблема. Почему ты думаешь, что актеры, елки-палки, стали настолько значимы?
Саша, ты что-то там мудришь.
Задавали мне этот вопрос. Вот мне спрашивали про изоляцию, что в изоляции нафиг актеры были не нужны. Саша от нас... Да.
Он вернется, не переживай, он всегда возвращается.
Так. При этом в изоляцию людям требовались маски, антисептики и сериалы, фильмы, которые они смотрели.
Угу.
Ну, правда, очень... Для меня, мне кажется, что наше искусство тоже очень важно. Я не ставлю его вровень с теми профессиями, которые жизненно необходимы. Но я знаю, что искусство, в принципе, может спасти жизнь, спасти человека. Но я не приравниваю себя к этому, но мне тоже хотелось бы, чтобы то, что я делаю, помогло как-то миру или одному конкретному человеку. Я знаю, что вот когда вышел наш сериал «Толя Робот», очень многие люди... Это сериал про человека с инвалидностью, который шел на ТНТ. Первый канал ТНТ заговорил о таких проблемах, что людям с инвалидностью в России живется тяжело. И я очень рада, что очень многие зрители откликнулись на это, и они стали обращать внимание на этих людей в том плане, что они поняли, что они существуют, что им, что надо к ним относиться как к людям. Столько было отзывов на эту тему. Спасибо вам большое за этот фильм. Писали люди с инвалидностью. Мы работали с ребятами, которые были дублерами Саши Пали. И ты понимаешь, что ты маленькая-маленькая частичка чего-то очень важного в этом мире. Очень важного. И если этот сериал поменял кого-то, поменял отношение людей, то для меня это большая победа. Ну, я не знаю, почему так ценятся актеры, звезды. Но, наверное, я могу поразмышлять, что всем людям нужно хорошее настроение, нужно расслабляться, надо после работы чем-то себя увлекать. И этим занимаются
одной, люди, правильно?
Люди искусства.
Спасибо, очень понятно.
Давайте я по традиции... Спасибо, Маргарита, очень здорово.
А я потом еще один вопрос задам.
А ну давай сейчас, потому что я потом зачитаю то, что...
А давай, да, я сейчас важный вопрос задам. Вот смотрите, 99% не знаю, людей, которые смотрят на жизнь актера, им почему-то кажется, что это такая, ну вот типа малина, да, вот ни хера не делают, большие бабки зарабатывают, что-то там светят лицом где-то, постоянно эти красные ковровые дорожки уже вот просто надоевшие всем давным-давно, да, которые уже не возбуждают. Вот расскажи кратко свой рабочий день, как он проходит, ну вот стандартный рабочий день актрисы кино.
Я просыпаюсь, ну, в зависимости от того, во сколько начинается смена. Смена в кино идет 12 часов. В основном, в последнее время у меня начинались смены в 7 утра, заканчивались в 7 вечера. Просыпаюсь я 5:30, приезжаю на площадку, в 7 утра сажусь на грим, на костюм иду, потом у нас происходит репетиция. Я вот сейчас снимаюсь в сериале «Регби». В «Регби» репетиции в основном это спортивные сцены мы сейчас снимали. Это в основном нас разводит тренер по регби, реальный тренер, у которого есть своя команда. Он разводит нас, мы бегаем, передаем мяч, мы всему этому учились, мы в изоляцию жили со сборницами России по регби. И с ними занимались, жили, ели, спали в одном
здании, да?
И тренировались с ними, да. То есть у нас была довольно большая такая подготовка, которую можно чуть-чуть приравнять к голливудской подготовке, потому что сейчас, в принципе, у актеров нету достаточно времени для подготовки в России. У нас, благодаря изоляции, это время было. И нас, ну, я надеюсь, что хорошо подготовили. Вот. Но, конечно, научиться регби за несколько месяцев невозможно, люди этим занимаются всю жизнь. Мы можем научиться только чтобы грамотно это показывать в кадре. И мы идем на репетицию, нас разводят сцену по точкам, приходит режиссер, дает нам задачи уже актерские. Дальше приходит оператор с камерой, мы все это снимаем, бегаем, передаем мяч, валяемся в грязи, падаем. Вот как-то так. Через 6 часов после начала смены у нас часовой перерыв, обед. После этого мы опять идем после обеда на грим, там есть другая сцена, перекостюм, и опять идем в любую погоду на поле, в шортах, в футболке, бегаем, падаем, кричим, плачем. В 7 часов вечера заканчиваем, иногда бывают переработки, заканчиваем 8-9. Вот, когда не спортивные,
в 5:30 там... опять подъем.
В 5:30 опять, в 6:30 опять подъем. Вот. Дорогие зрители, вы сейчас вот услышали, насколько легкая жизнь у наших артистов в кино. Это прямо, да, никому не пожелаешь.
А вот писатель, например, он просыпаясь, выпивает бокал шампанского, да,
под парой.
Так, Александр?
Потом особенно он думает, если он сценарист.
Писать ли мне строчку сегодня, строку?
Я, да, помню, как у меня было 8 перелетов. Дальний Восток, Хабаровск, вот это Иркутск, Москва, потом обратно на Урал, все это за неделю. Это когда, знаешь ли, писатель выступает, у него другая жизнь. Я вам сейчас еще просто добавлю к тому, что сказала Маргарита. Вот ты так пашешь месяц, потом приходишь на премьеру, а тебя режиссер вырезал. Вообще всю твою линию он вырезал. Вообще, тебя вообще нет в кино.
А вот что, такое все. Бывает, что ли?
Бывает, и великих актеров вырезают. Да? Целиком, всю линию могут убрать. Ты пахал год, и ничего, ты получил деньги, все, ничего страшного. Либо ты, офигеть, вот как уже Стычкина есть два, если не ошибаюсь, сериала с главными ролями. Прекрасные, говорит, фильмы. Они до сих пор на полке лежат. Канал купил их,
И не показывают несколько лет. И может вообще никогда не показать. Да. А он год,
да,
жизни.
Да, и, кстати, вот в условиях... Вот
слушай, ну это же фашизм какой-то. Ты работаешь, работаешь.
Рядом будет.
Тебе оплачивают, платят, все, у тебя нет вопросов. Ну, как бы... У тебя подписан контракт, ты играешь в сцене, тебе за это платят зарплату. Там не прописано, что твой фильм обязательно должен выйти, что его покажут, и они тебе обещают. Там такого нет. То есть по контракту все условия выполняются, все.
Ну вот, ну я уже не говорю про погоду, действительно, температуру у тебя не температура. Сейчас понятно, из-за ковида сейчас температура тебя блокирует. Ну а раньше 39, а ты играешь лето зимой.
Да, вот тебе, пожалуйста.
Мы снимали сериал. Да. Когда год назад мы снимали в конце сентября, у меня была температура 38,5, и мы снимали на поле в дождь. Было 6 градусов тепла. Мы снимали в коротких шортах и в футболке. Ну, нормально. Ну, то есть как-то ты сначала туда приходишь, в кадр приходишь, тебе безумно холодно, у тебя болит голова, ты ничего не соображаешь, потому что у тебя температура. А потом, в конце дня, когда ты выживаешь, ты думаешь, ну не так сложно и было, ты ничего, нормально. Ты просто...
Когда все позади, всегда легче.
Да, ты любишь свою профессию, и как-то трудности легче переживаются, когда ты находишься в любви.
Маргарита, берегите себя, берегите. Давайте быстро зачитаю вопросы и пойду дочке обед готовить, а то тут
будем завершать,
голодными глазами на меня смотрят. Да.
То шкаф падает, то голодными глазами смотрит. Ты что там творишь?
Не расслабишься. А еще мы вчера усугубили с товарищами, поэтому все не очень просто.
Не только вы усугубили, вчера все усугубляли.
Да, Дед Раз, быстро, 200 рублей, Трофиму за хороший, плохой, злой, жму руку, фильм гениальный. Так.
Ну, лучший фильм 20 века считается по некоторым рейтингам, на самом деле.
Не исключено. Хрорик, давайте уже серьезные вопросы Маргарите задавать. Бельмондо или Стэтом? Маргарита, быстро.
Бельмондо.
Макс наш Петров. Человек. Просто 60 рублей. Спасибо, Макс. Надежда Николаевна, 400 рублей. Маргарита, большое спасибо за слова. Большое я добавил. Просто спасибо за слова про инвалидов. Очень трудная тема в России. Согласны. Макс Петров, 200 рублей. Цыпкин, ты крут. Прослушал «Снег» в твоем исполнении. «Снег» гениален. Согласны. Цыпкин, скажи, что ты крут. Антон Горбунов, 200 рублей. Что вы ерунду всякую спрашиваете? Спросите главное. Готовить девушка умеет? Да, нет, скажите, и все, и мы сейчас будем расходиться. Потому что готовить сейчас мне надо, а не вам. Я умею готовить, если что.
Я тоже умею готовить.
Иеромоник, Трофим, фашизм. Простые работяги в большинстве вообще никогда не видят результатов своего труда. Это тоже верно. Но актрисы, они же не простые работяги.
Не простые же работяги.
Они же звезды. Им же надо, у них творческое вот это все, понимаешь? Это ты гайку на заводе выточил, и ты тоже ведь получаешь удовольствие от процесса, понимаешь?
Это правда. Ну что, друзья мои, давайте прощаться. Маргарита, подождите, спасибо тебе большое.
Маргарита, умеете вы готовить или нет? Я что-то прослушал.
Да.
Маргарита
умеет. Отлично.
Тем, кто волновался.
Маргарита умеет готовить. Знаете. Рит, спасибо тебе большое, очень было приятно с тобой пообщаться, и я думаю, что надеюсь, что мы не последний раз в таком формате разговариваем, потому что зрители наши очень хорошо восприняли и прямо кучу положительных слов хороших про тебя сказали. Вот, поэтому спасибо тебе большое. Саша, тебе тоже спасибо большое. Уже там из-под пальмы вылезай уже, возвращайся уже. Потому что все завидуют, обзавидовались, слюной в экран брызжут, понимаешь. Говорят, что у Дмитрия Юрьевича хорошая оранжерея, он тебя там приковал наручниками к пальме. Вот, завтра у нас Шахназаров, Кузичев. Традиционно продолжаем про культуру. Ну, завтра будет жестко, сегодня мы мягко, так, плавненько зацепили.
А надо завтра Маргариту тоже позвать или кого-нибудь еще красивого, и тогда, может быть, они не будут материться. Вот сегодня мы практически без мата выступили.
Да, я пару раз там сказал, да, Цыпкину, что я о нем думаю.
Спасибо.
Вот, напомню, что мы смотрели, что эфир шел вместе с «Комсомольской правдой» традиционно. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну, что там, что вы там еще умеете делать. Вот. И тогда всем до завтра. Ребят, хорошего дня, хороших выходных.
Спасибо большое.
Рита, всем пока, счастливо. Спасибо большое.
Рита, спасибо. Александр, береги себя тоже.
Берегите все себя. Всем пока-пока. Пока.
Давайте, пока.